Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань недров, Сережа!
Часов 39 минут, вторник, 2 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Нож, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Да, но ты знаешь, что в Армении чуть ли не траур собираются объявить национальный вот в связи кончиной Шарля Азнавура, 84 года.
94
все-таки.
90-94. Ближе к
100, поэтому. Ну, нет, ближе к 100.
Ну, выигрыш, в смысле, будет?
Ближе к 100. Ближе к 100. Нет, на самом деле, 94 года, это возраст такой, ну, хороший, по нынешним временам, мне кажется. И я должен сказать, что, тем не менее, Шарль Азнавур, последний раз я что-то такое слышал о нем, когда выступал уже довольно прилично, Но все-таки, все равно его вещи такие вечные, да? Давайте. Проводим его песни, его.
On marche en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, on récitait les vers coupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie, oui jolie, la bohème, et nous avions tous du génie.
Ну вот, это по тундре, по железной дороге, говорит Николай.
А еще Жанна Агузарова, ты только ты, я, тут вот в выдаче. Нет, я значит, конечно, музыка, только Жанна ритм Агузарова. Другой, но...
Нет, нет, но это высочайшего класса и высочайшей поэтики вещи. Как бы вы ни называли их жанрово, это, конечно, высочайшая поэтика, это, конечно, высочайшая классика. С моей точки зрения. Давайте у меня будет своя точка зрения. Вот, почему он поет на французском, очень удивлен Константин. Вы знаете, он поет по-французски, потому что он парижанин. Le Parisien. Он парижанин, и он просто, так сказать, говорил на французском. Да, так что не надо этому удивляться, пожалуйста. Шарль Азнавур умер. Я думаю, что последняя запись его, я помню, с кем-то он пел в 2008 году. Может быть, 10 лет назад. Ну, и тогда ему было уже 84. И тогда так, уже ему 84.
Когда он недавно, в каком году, вот буквально то ли два, то ли год назад приезжал, ему плохо
YouTube
стало.
И на YouTube все это запросить.
Шарль Азнавур
написать запрос. Просто. Конечно, Шарль Азнавур написать на YouTube. Значит, понимаешь, вот и все.
И ему стало, ну, нехорошо себя почувствовал, перенесли на год концерт.
Сюлисель де Пари, вот это вот. Ну, это не, он пел уже и... Пели и до него, да. Надо сказать, что у него очень много песен, которые он писал вообще не для себя. То есть весь вещи, которые он писал не для себя. И его пели. И также он пел вещи, которые, скажем, давнишние, старые. Ну, где Сюлисель де Пари вот этот? Я хотел, чтобы он спел, но, пожалуйста, ничего нет. Дай мне, напиши мне.
Я напишу сейчас. Давайте я тогда возьму.
Давай ты. Да. Вот, все. Спасибо тебе большое, как хорошо. Как хорошо она написала. Сейчас все.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame.
Да, он же приезжал недавно, он приезжал, ну, Ургант-то был, по-моему, и надо сказать, он на русском пел, пишет Григорий из Санкт-Петербурга.
В 14-м году он был у Урганта.
А Григорий из Санкт-Петербурга, он на русском, если я не ошибаюсь, пел две гитары, вот это вот. Он пел ее, в смысле, только припев, он припев исполнял. Да, захотелось в Париж, да, вдруг почему-то.
Да, я тоже должна констатировать, пробудились какие-то, да, какие-то.
Пробудилось две мысли, первая у меня. Я же хотел выучить французский. Первая.
Да?
Первая мысль была. Она такая тайная. Она не для того, чтобы тебе рассказывать, а просто первая. Я же хотел выучить французский. Вторая. Ну, ладно, посмотрим. Третья. Надо было бы слетать в Париж. Ну, ладно, посмотрим. Четвертая. То есть первая. Я хотел выучить французский. Ну, ладно, посмотрим. Вторая. Третья. Надо слетать в Париж. Четвертая. Ну, ладно, посмотрим. Пятая. Не слетать ли в Нью-Йорк? Вот почему-то пять вот этих мыслей вышли последовательно одна за одной. И все же и пропали. Скажи, пожалуйста, что с... Я говорил вчера с Дмитрием Киселевым. Вот.
Да,
Настя меня стала расспрашивать. Она говорит, что с Дмитрием Киселевым и Дмитрием Киселевым? Что? Значит, если позволишь, я буду говорить как бытовой человек. У него бытовая лексика, я не прокурор и не судья. Да?
Да.
Я думаю, что это проходимец, вот этот человек, который написал статью о Диме Киселеве. Проходимец, который работал в ситуации win-win, победил или победил. Проходимцу все равно, что о нем скажут, да? А Дима Киселев либо даст ему денег, и он выиграет дважды, либо не даст ему денег, и он хайпанет.
За что? За молчание даст денег? За что? Сейчас уже...
Нет,
за что
он там что-то выпрашивает, он выпрашивает какие-то деньги и прочее, клянчит и так далее. Он был главный подрядчик на самом деле. Он не был архитектором, этот господин. Но у него ситуация, когда, понимаешь, когда ты лезешь с оскорблениями к большому человеку, будучи в сущности не так уж вообще незаметным, да, у тебя ситуация, в общем, неплохая в том смысле, что ты либо хайпуешь плюс деньги. Что-то одно из двух. В особенности, если тебе нечего терять. Понимаешь? Ну, там, он какие-то там, как мне сказали, в Феодосии или где-то там в тех краях открывает сейчас курсы по медитативному излечению диабета. Это такой человек немножко, может быть, необычный. И он вот выкатывает какие-то претензии и так далее. Дом, насколько я вижу по фотографиям, и поскольку я понимаю из разговора вокруг себя, дом очень сложный там был, да? И он, главное, конечно, его сложность была в том, что это склон. Склон. Это склон, и хрен пойми чего. Там же бывает сейсмичность и прочее. Ну, я не знаю, как там... Это... Надо сказать, что Дмитрий Киселев обосновался в Коктебеле. Не тогда... Нет, денег ему не должны, Мартин. Мартин, ну, я говорил с Дмитрием Киселевым, которому я доверяю, безусловно, в тысячу раз больше, чем этому проходимцу, да? И я говорил с Дмитрием Киселевым. Дмитрий Киселев говорит, что абсолютно точные все расчеты произведены, абсолютно точные все бумаги. Там просто комар носа не подточит. У Дмитрия Киселева нет ни малейших сомнений ни в чем, да? Просто проходимец. Но, значит, о чем я хотел сказать? Насколько мне известно, я не говорил об этом вчера с Дмитрием Киселевым, но мне известно, что Дмитрий переехал в Киев в... В каком же году? Ну, я не помню, что сказать. Ну, может быть, в четвертом, может быть, в пятом. Дмитрий переехал в Киев. В четвертом или в пятом? Нет. Нет! В четвертом он уже оттуда уехал. Он переехал в Киев чуть ли не в 2001 или 2002 году. Да, угу. Киселев? И даже он меня звал в это время туда. Со словами: Сережа, маленькая европейская страна. Маленькая европейская страна. Хорошая, все, переезжай, пожалуйста. Да, хорошие у вас друзья, говорит Сергей. Да-да-да, ну мы с Дмитрием едва ли можем называться близкими друзьями, но мы пересекались по профессии, знаете, с какого? С 90-го, я думаю, года, с 90-го мы были все время рядом. В 90-м году я его уже видел, в 91-м из-за литовских событий Таню Меткову выгнали с работы и меня, как ни странно. И меня, и тоже из-за литовских событий, нас обоих, меня и Таню Меткову выгнали с работы. А Дима тогда был корреспондентом, по-моему, где-то у нас в Скандинавии, то ли он позже поехал в Скандинавию. Ну, у него прекрасный норвежский, шведский языки, он говорит на норвежском, шведском. Вот, значит, и это самое. И мы уже с Димой тогда были знакомы хорошо. И я пошел к Олегу Добродееву на Вести российского телевидения в 91-м. 13 мая мы сделали первый выпуск. А Диму не взяли. Почему? Потому что он был с Таней. А у нас уже был Киселев Женя. И уже была Светка Сорокина. Ну, как, трудно объяснить, дорогие товарищи, тем, кто не понимает. Но Светку Сорокину привез Саша Гурнов в пику Тани Метковой. Назло Тане Метковой. Свету привезли из Петербурга. Гурнов Саша ее привез. Дал свое время в эфире, оказал протекцию, забрал ее у Невзорова и притащил в Москву. В пику Тани Метковой. Поэтому, когда Меткова оказалась без работы, а уже команда была у Олега Добродеева собрана на вестях, меня взяли, с удовольствием взяли, потому что я никому не мешал. А Меткову не взяли. И они вместе работали для ЦДФ. Дима с Таней работали для ЦДФ. Кстати, я помню очень хорошо, что когда была трагедия в Латвии, вот это вот с наши, Невзоров тогда сделал фильм «Наши» про ОМОН, рижский ОМОН. А там были жертвы какие-то. Нас немедленно всех собрал и сказал, что по совести мы должны ехать в латышское посольство и выразить соболезнования по поводу гибели мирных людей. Дима Киселев. Он сказал немедленно. Значит, Невзоров делал фильм «Наши», из-за которого снимали новости и ставили его вместо новостей. Фильм Невзорова. Как политически полезный Советскому Союзу. А в это же время Дима Киселев собирал нас, сотрудников, и говорил, что, ну, там он ехал на машине, еще кто-то несколькими машинами. Мы поехали в латышское посольство в книгу соболезнований внести записи по поводу того, что рижский ОМОН, ну, что мы соболезнуем тому, что погибли рижане. Это вот интересно, да? Да. С Димой, когда вы рассказываете мне про то, что скакали около телебашни? Не знаю, кто скакал около телебашни. Нет, вы что-то путаете. Телебашня — это же Вильнюс. Вы, наверное, у вас что-то с памятью теперь стало. Телебашня — это же Вильнюс. Нет? А, простите, Рига тоже. Рига тоже. Спасибо, спасибо, безусловно. Хорошо. Киселевых было двое, да, в свое время был Женя Киселев такой, который делал итоги на четвертом канале на НТВ, и Дмитрий Киселев, который надолго исчез, а потом уехал в Киев. И тогда он обосновался в Коктебеле. Он уехал в Киев, и там жил, и жил, и жил, и работал, и долгое время. И, насколько я понимаю, дружил с Виктором Пинчуком, это, значит, зять Кучмы, и Леной Франчук, женой Виктора Пинчука, дочерью Кучмы. Он дружил с этой парой, вот прекрасно,
кстати. Так это дом...
И он дружил тогда с Порошенко, он дружил тогда с Порошенко и так далее, со всей элитой. И тогда, тогда он купил этот участок в Коктебеле, и тогда он, Дима, поскольку человек очень общественно всегда значимый, он собирает много людей, он любит гостей, он любит, чтобы вокруг клубилось общество и все это. Он тогда еще в Коктебеле какие-то знаменитые там съезды какие-то, ну, одним словом, у него всегда это все дышало гостями, дышало людьми, всегда все это было очень обильно, общественно, интересно и так далее, и так далее. В Москве у него, в поселке Красный Воин, сидело все норвежское посольство, постоянно норвежское, шведское посольство, там жарили лососей на бревнах каких-то огромных, у Димы были большие праздники, он вообще человек очень общественный, да, у него здесь, на Ярославке, сидело норвежское посольство на огромных праздниках, а в Коктебеле там украинские элиты сидели, значит, на своих каких-то праздниках, богема, поэты, музыканты, он любит чтобы люди жили социальной жизнью где-то рядом. Вот так. Хорошо, значит, я думаю, что его мучает проходимец и негодяй. Проходимец и негодяй. Точка, товарищи, нечего добавить мне. Что, я не понимаю, хороший человек, уважаемый. Да, он хороший человек, очень интересный. Дима Киселев очень интересный человек. Очень. Вы его хвалите? Конечно, я хвалю. А почему мне не хвалить? Не понимаю. Нет, Рижский ОМОН. Стрелял Рижский ОМОН и по Рижскому ОМОНу делал фильм «Невзоров». Я хвалю его. В каком смысле? Как мне его не хвалить? Человек, которого я знаю с 90-го года по профессии. И я очень хорошо его знаю по его прекрасным, по его прекрасной общественной жизни, по его прекрасным кострам огромным, которые он собирает людей вокруг себя и так далее. Почему мне его не хвалить? А чего мне это самое не хвалить его? Крымскую землю Кучма и все вокруг него крысятничали. Вы знаете, нет. Там было очень много брошенной земли. Вы знаете, что мне пытались подарить санаторий, там, сказать, там,
ты знаешь, да? Да, вы что-то рассказывали, что...
Мне его... пытались подарить. Я как-то там гостил у Кучмы в 2000 году, еще до Димы. И мне Виктор Пинчук, зять президента Украины, вместе с Леной Франчук вдвоем. Собственно, я у них гостил, да, так сказать, можно сказать. Я там во Фаросе я гостил. Вот, и они меня возили и просто говорили, вот хочешь санаторий возьми, хочешь это возьми. Там были такие, как бы, это, я помню очень хорошо этот санаторий, это как ущелье такое, прямо у моря. Ущелье такое в горах, вот немножко от Фароса в сторону Сочи. Вот из этого Ялты, простите. Значит, чуть-чуть, да, и там 11-этажный дом. Весь без окон, без дверей, только остов бетонный. Я ему говорю, Вить, ну вот это мне сколько надо будет тракторов и всего этого, чтобы это вот сломать просто. Ну это же сломать надо. Надо его взорвать или как-то.
Он говорит, почему его нельзя
там... Ну а нельзя, все, нет, усталая конструкция. Это все уже советское, все это прошло там через изотермы, какие не надо. Все это давно стоит под водой, под дождями. Все это мерзость. Строить уже нельзя. Все, только убирать. Он говорит, видишь, $1 000 000, пока ты очистишь все. Потому что там, чтобы очистить, надо 11-этажное здание убрать, потом убрать эстакады, там какие-то дебаркадеры, еще что-то. В общем, невероятное количество бетона. Он говорит, на $1 000 000, я думаю, ты сможешь все это убрать. Говорит, не, Витя. Я говорю, ну и что, вот ты мне подаришь это Г, да? Единственный, я говорю, способ — это мне просто поставить палатку у моря, сказать, это моя земля, мое здание, все мое, да? Поставить палатку у моря, слышишь, какую-нибудь маленькую, да? И в ней жить, а это, оно, ждать мне 1000 лет, пока само разрушится. Ну, это же бесплатно, понимаешь?
Да.
Ну, второе место меня повезли показывать, там, сказать, там тоже там 1,5 гектара или сколько-то. Склон, такой очень вертикальный склон, очень неудобный. Но зато свои причалы, свои волнорезы, свой бетон там уже в море. Я спрашиваю, с нами бегал этот председатель Верховного Совета Республики Крым, такой, ну, при Украине, который. Бегал с нами, с зайчиком сзади вроде того, что, ну, если понадобится. Я спрашиваю, говорю, слушай, ну вот это за сколько я построю? Тоже 2-3 миллиона. Я говорю, ребят, да ну вас нафиг. Заберите себе, я умоляю. А?
Ну, кто-то же забрал.
Кто-то забрал, но не я. Ну, не я. Значит, мне пытались подарить какой-то санаторий, я его не взял. Сломанное 11-этажное здание. И мне пытались подарить какие-то там причалы, какие-то 1,5 гектара. Я тоже не взял. Потому что вкладываться туда, миллионы вбивать, да ну их нафиг. Я тогда сказал, и я сейчас скажу. Я лучше в Каталонии бы эти деньги истратил. Ну, я сейчас искренне, абсолютно, как патриот. Ну, вы же знаете, что я крымчанин. Как патриот, абсолютно патриот, и все, понимаешь? Но чем туда вбивать 2-3 миллиона? Я бы их лучше в Каталонии истратил. Я сейчас не вру совершенно. Ну, их нафиг с их подарками, а? Правда? Mm-hmm. Движение.
Подъем в движении.
Есть у тебя где-нибудь карта? Дай. 6 баллов. 6 баллов, ребят, третье транспортное кольцо обращает на себя внимание тем, что оно кошмарно. На самом деле почти везде, только внешнее третье транспортное около Сити едет и смотрит на пробку гигантскую на внутреннем. Все остальное чудовищно плохо. И на 5 часов по циферблату есть местечко тоже на третьем транспортном, где еще народ едет. Сегодня коллекционные пробки. Здесь, в Москве. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранья дров Сережа в серебряной роже.
Девять часов 6 минут, вторник, 2 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. В общем, Киселев почти святой, говорит Денвер Рус. Ну, да, наверное. А, не знаю, кто из нас святой. Не знаю, не хочу в этих параметрах. Значит, давайте так. Я очень хорошо помню Киселева с 90-х годов, с 90-го года. Бывал у него на даче. Не был у него никогда в Коктебеле. Наверное, мы реже стали видеться где-нибудь с 2000 какого-нибудь второго года. То есть мы реже стали видеться, а в общем стали не видеться. Лет 16 как. Но мы по-прежнему беседуем по телефону время от времени. И, ну да, да, святой, да. А, но последние 16 лет я вот значительно меньше с ним контактирую. Так случилось, что он уехал на Украину, а потом вернулся, мы уже не контактируем. Чёртова Дубна, я выберусь из нее, но радио заработало, говорит пылесос. А, мутный какой-то, что, Киселев святой? Хорошо, не знаю, ребят, я не видел его программ, простите, мне очень больно. Я не смотрю телевизор, у меня нет телевизора, весь телевизор, который у меня есть, это на iTunes подсоединен к Disney Channel. И, насколько я понимаю, Disney Channel, и мы еще арендуем и покупаем фильмы у Apple. iTunes, вот эта система, Apple TV. Вот у меня есть Apple TV. Я никогда на них Если я правильно понимаю, ими пользуются дети, и мы никогда не смотрим русские каналы, вообще никогда. Я думаю, я последний раз смотрел русские каналы в 98-м году. А вот почему. Я был директором информации Первого канала, мне приходилось посмотреть все это говно, потому что я и был их директором, понимаете? Я был их директором, и в качестве директора мне приходилось смотреть это говно. Я, считаю, не понимал, что можно не смотреть и быть директором. Ну, ладно, это уже, так сказать, другое дело.
Опыт приходит со временем. Понимаешь, многие вещи совершенно по-другому, конечно.
Да, слушай, полицейские обстреляли с травматического оружия прохожего, сделавшего им замечание. Какая прелесть. Смотри, возрождается какой-то гусарский дух настоящий. Настоящий офицерский гусарский дух. В Москве задержали двух полицейских из ОМВД по Даниловскому району, обстрелявших из травматического пистолета 25-летнего мужчину после сделанного им замечания. В пресс-службе КУМВД по Москве, медиазоне подтверждение, да, как пишет московский комсомолец, с 30 сентября на Дербеневской улице, дом 10, житель Пятигорска сделал замечание полицейским, которые шли по улице и стреляли в воздух из травматического пистолета. Подожди. Давай попробуем все это визуализировать. Значит, да. Мы видим Дербеневскую улицу. Дербеневская улица, я тебе скажу, где это? Дербеневская набережная. Это если за Раушской поехать. Ты есть петербурженка?
Я знаю, там есть офисный центр на Дербеневке, за Павелецким вокзалом. Там.
Слава тебе, Господи, она соображает, чего это в Москве.
Пустынное место, там еще три жилых дома дальше вдоль набережной.
Ну все. Не надо, там полно кабачков.
А потом третье кольцо, да.
Там полно кабачков каких-то, где вся эта офисная сволочь ест и так далее. Дербеневка.
Перед вокзалом, да, прямо.
Нет, Саня, проезжаешь вокзал, если ты едешь по набережной. Прямо от Кремля, например, да. От Кремля, да? А, только по этой стороне. По нашей стороне. Едешь, напротив тебя Кремль, потом Раушская, опять напротив тебя Кремль, все время напротив тебя Кремль. Нет, там потом Зарядье, потом, значит, эта фигня, Высотка, где живет Шувалов, правильно, Игорь Иванович? Потом, значит, еще переезжаем, начинается Трогожский монастырь, правильно я говорю? Ну, по той стороне, все время по той, мы смотрим налево, правильно? А по нашу сторону хрен пойми чего, и потом бамс, Дербеневка. Правильно? Да. Вот это Дербеневка. Там ужасное местечко. Там я однажды во время чемпионата мира по футболу нашел каких-то перуанцев абсолютно случайно, которые меня спросили, как выбраться отсюда, и им надо было при этом в Саранск. Они говорят, мы здесь потерялись, и нам надо в Саранск. Я говорю, вы потерялись два раза. Они говорят, почему? Я говорю, потому что Саранск — это жопа мира. И вы в жопе мира сейчас на Дербеневке.
Я бы еще добавила, что из жопы мира приехали. Ну ладно.
Да, нет, прав. Нет. Перу, Лима, вице-королевство.
Да.
Вице-королевство Перу.
Мне кажется, что ты дальше что? Этого уже невозможно
возможно,
никуда зайти.
Возможно, есть еще Аргентина и так далее. Слушай, значит, хорошо, я понял. Значит, мы визуализируем это прекрасное место. Мы видим, как по Дербеневке идут два прекрасных лейтенанта и старший сержант вдвоем. А 34 и 33 года, они в соку, такие сказать, прямо вот, так сказать, в гусарской доблести. И палят в воздух из пистолетов. Каким представляется из пистолетов, но на самом деле это были травматы. Понимаешь?
Да.
Чувак идет напротив них из Пятигорска, который привык, в Пятигорске он привык, что туда приезжают всякие с изображением волка на запаске. Деятели чеченского разлива, значит, с изображением волков, в Пятигорск они приезжают, и там тоже, может, и постреливают. Понятно, да?
Да.
И он к этому привык. И он поэтому подходит к ним, говорит, эй, алло, кончайте стрелять, типа. Ну, по-нашему, по-пятигорски. Понимаешь?
Да.
Они говорят, о, живой человек, давай в него стрелять. И начинает стрелять. И его расстреляли они. Сейчас скажу, что это у него сейчас. Они начали по нему стрелять. И в живот и в голову ему попали. Нет, еще в грудь. Грудь, живот и в голову. Чувак, это были травматы. Два полицейских в случае установления виновности. А что тут виновность-то? Ну, наши, может, и не виновны. И старший сержант будут уволены из органов внутренних дел. Понесут установленное законом наказание. Говорит МВД, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы передадут в Следственный комитет. Ну все, ну все. Так что я думаю, что это признак гусарства.
Да, конечно. И даже это единственные люди, как которых люди следовало принимать на службу в органы, потому это что...
должны все равно, какие-то должны быть доблестные у нас.
Им нравится
тоже.
Оружие.
Нет, должны быть мушкетеры короля. Я просто концептуально тебя обращаю вот к чему. Потому что если они будут все время правильные такие, в глаженных брючках, это будут не настоящие полицейские.
Конечно, в нарукавниках, конечно.
Да, 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 это неправильно, это неправильно, это неправильно. Очкастые, а я буду поправлять очочки, ходить в глаженных брючках, нет, неправильно. Нужны настоящие орлы, понимаешь, орлы! И вот такие орлы, они действительно должны расстреливать людей на улицах. Я тебе объясню, потому что оттуда ли? И потому что он им сделал замечание, ему было 25 лет, все, им 33, а особенно несправедливость ощущается, когда моложе тебя какой-то хлюст подошел и начинает тебя жизни учить. Тебе 33, а этот 25, да еще приезжий, да еще из Петербурга, да еще на Дербеневке, скотина. Ну, правильно? Я бы тоже не сдержался, честное слово. Должен быть дух гусарства
настоящего. Как завещал Золотов, надо было выкрикнуть дуэль.
Дуэль! Нет,
стрельнуть безоружного.
Кинуть его в клетку к медведям. Не знаю, сделать что-то. Ты что, ну что ты, ну летчики Чкаловские летчики расстреливали люстры в ресторане, понимаешь? Нужен этот дух, настоящий дух. А кто сегодняшний гусар? Кто?
Правильно.
Полицейский. Я считаю, что полицейский.
Принято.
В современной России настоящие гусары тащи. Ну, Салцберецкие же не гусары, нет. Черт, что я сбоку бать.
Вы что, про Сашу? Значит, с Петей?
Сашу с Петей, да.
Или как там?
Сашу с Сашей.
Сашу. Про с Русликом. Про них, что ли?
Нет, послушай меня. Салцберецкие не гусары. Не гусары, несмотря на то, что они драли проститутку. А гусары настоящие полицейские теперь, в современности, понимаешь? Вот они новые.
Ну ладно, их уже нашли, уволили, избили, что с ними сделали?
Только забьют. Их еще только...
По мордасам.
Неравнодушные люди в полиции. Разве не об этом мы мечтали? Нет, я просто тебе говорю, что я за возрождение духа гусарства. Правоохранители в себе, вот, пожалуйста, другой тебе пример. Не такой гусарский. И ты мне скажешь, кто из них лучше? Значит, сегодня, кстати говоря, день рождения Левитана. Левитана. Не Семена Левитана из Burning Bush, а того самого легендарного.
Вы про диктора, не про художника.
Про диктора.
Художник, да. Левитан.
Нет, а еще был персонаж у Пелевина, Сема Левитан из Burning
Bush. Вы прочитали нового Пелевина?
Нет, не прочитал, я боюсь. Ты прочитай, мне скажи.
Я вам принесу.
Нет, прочитай, а мне скажи. Прочитай, стоит или нет? Меня надо уговаривать, я очень боюсь, я боюсь.
Будете меня слушать.
Да, я буду тебя слушать, представь себе.
Выхватите у меня книгу и прочитайте, сами перескажете мне быстро.
Московские суды рассматривают уголовные дела в отношении сотрудников ФСБ и столичной полиции, которые по заказу одного азербайджанского предпринимателя пытались подставить другого с наркотиками, чтобы получить с последнего крупную сумму. Уроженец Азербайджана Рашат Асадов, запоминай, тут надо постоянно это считать, что ты читаешь либретто. Слушай, Рашат Асадов работал на столичном рынке садовод. Большая карьера. Рашат Асадов, запомнила?
Да.
А второй его хороший был, но непонятый. Юсуф Халилаев. Это другой. Не путай с первым. Рашат. Давай просто Рашат, так будет проще.
Да.
Рашат был завистливый.
Да.
А Юсуф счастливый. Торговал сорочками. И Рашат говорит, почему так много сорочек продает, с девками красивыми в рестораны ходит? Нехорошо. Вызвал ФСБ и правильно сделал. Надо знать, куда идти. Вызвал ФСБ, оперуполномоченного ФСБ по Москве, Петра Карюгина, и сказал ему... Я тебе часто давал деньги в долг? Тот говорит, да. Я часто покупал тебе модные телефоны? Да. Я бесплатно тебя кормил, оперуполномоченный ФСБ? Тот говорит, да. Теперь посади их, Юсуфа. Рашат сказал, посади Юсуфа. Сколько я кормил тебя? Телефоны покупал тебе новые каждый раз. А? Деньги давал до зарплаты и так, и без возврата давал. Посади Юсуфа. Да? Вот, они так и добавляют. Да? Посади Юсуфа, да? И этот начал сажать. Предложил, да, значит, уголовное преступление, подбросить там еще что-то, наркотики, еще что-то, и так далее, и так далее. Подруга торговцев Янина, которая пользовалась успехом у мужчин, должна была познакомиться с Юсуфом, и когда на свидании заявить, что он ее изнасиловал, а Корюгин отверг этот план, сказал, что Янина подбросит наркотики, поедет и все-таки даст, но подбросит наркотики, и тут подскочит Корюгин, Филатов и Дроздов, и задержит его с наркотиками. И, в общем, Янина так и сделала. Янина познакомилась с Юсуфом, и он подвез ее домой, и она подбросила белый порошок, и Lexus 570 остановили Павел и Павел. Павел и Павел. Mm. Ну и так далее. То есть они... Можно я скажу сейчас что-то?
Да.
Ну, мне стыдно.
За всех или...
ФСБ. Послушайте меня. ФСБ. Ну, что вы, ребят, докатились, ребят? Рашад сажает Юсуфа, вы ему приводите Янину. Ну, ФСБ, ну просто ФСБ, Федеральное бюро, этот самый, Федеральная служба безопасности. Послушайте меня, Рашад поссорился с Юсуфом и думает, как ему насрать на половик. Рашад думает, ну, я хочу насрать на половик. Вот как вы думаете, что он сделал? Он позвонил в ФСБ. Ну, вам не стыдно? ФСБ. Я к ФСБ обращаюсь. Вам не стыдно? То есть каждый Рашад, который поссорится с Юсуфом, вас берет как подстилку, как инструмент, как, ну, как просто, как последних слуг. Ну, вы позорники, а? Ну, они позорники, скажи мне.
Ну,
они да. Как... Но они как слуги, здесь как слуги в этой истории.
Серьезные люди, они решают слуги, нет, серьезные они слуги. Дела, я вот как воспринимаю.
Алло, здравствуйте. Ситуацию.
Да, привет. Они бюро добрых услуг. Ну, как бы позвонили, вы можете помочь? Ну да, конечно, можем подъехать, помочь.
Но это некрасиво. Это роняет марку, это роняет миф. Послушайте, Салсберецкие роняют марку ГРУ, а эти роняют марку ФСБ.
Да ладно, они... Надо человеку помочь. Ну что, как, когда ему еще позвонить, извините? Разве есть и другие номера?
О, Господи. 7373. Ребята, у нас идет падение мифов. Понимаете, у нас идет серьезнейшее падение мифов. Салсберецкие роняют ГРУ, потому что мы думали, что ГРУ серьезная организация.
Но вы обратите внимание.
Раньше, что... думали, раньше.
Да, да, когда-то.
А значит, а эти кореша, которые от Рашада сажают Юсуфа, используя Янину и так далее... Это, ребята, они... Ну, это некрасиво. И там имя ФСБ, ФСБ все время. Да, слушаю вас.
Ого, Сергей.
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, о чем еще говорить, когда у Щелокова был компромат на Андропова? Что он работал, служил в ЦРУ, там...
Ну, это вы придумываете. Олег, вы известный выдумщик. Ну, все, Олег, я не могу это, извините. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, это стыдно. Ну, а не стыдно было, к примеру, много чего стыдно. Обслуживать там Березовского.
Не знаю. Я не знаю. 7373-948. Не знаю. Алло, здравствуйте. Алло. Вы здравствуйте. Про себя расскажите. Да?
Да. Есть у Салтыкова-Щедрина фраза, когда медведя послали на воеводство. Мы думали, он злодействовал ученика, а он чижика съел.
Чижика съел, да.
И вот все по весь лес... подверг несчастного Мишку обструкции после этого.
Да.
Если вы помните, да?
Да.
Вот.
Ну, нехорошо. Вот, мне легче жилось похоже, в мифах. Да? Мне лично легче жилось в мифах.
Ну.
Мне нравилось.
Вы же помните, если да. говорят, что писали пасквили для того, чтобы соседа убили, и можно было занять его жилплощадь в 30-е, да?
Да, да.
Ну, насколько низкая эта история пала сейчас, вот, ну, это...
Да. Я с огромным удовольствием жил в мифах. Миф о ГРУ, Великая ГРУ, миф о ФСБ, который стоит над всеми, над схваткой, понимаешь? Но так, чтобы дядя Рашида, значит, взять Янину, падкую и ветреную, и сажать Юсуфа, чтобы ФСБ таким занималось, ну, я не знаю, мне это кажется немножко диковинным. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр,
да.
Москва.
Да, Александр.
Знаете, на самом деле ничего даже удивительного уже в этом нет, потому что когда, если помните, когда в середине 90-х все крышевание перешло к силовикам, вот, и люди начали, и озаботились этим, осталось только ждать, когда, потому да. что когда люди озабочены деньгами, да, они не озабочены службой, вот, и заниматься этим не будут. Просто на фоне деградации еще и западных спецслужб, которые расслабились после падения Советского Союза,
да.
Вот, все это долго-долго прокатывало. А сейчас оказалось, что мы уже и хуже. Это позор, конечно, жуткий.
Я учился с Корюгиным в институте, пишет 800-й. С этим самым Корюгиным, с этим Петром Корюгиным, 800-й. Дайте мне знать, если вы учились именно с ним, а может быть, вы позвоните? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
А, доброе утро, Анастасия. Здравствуйте. По данному вопросу, Борис, Москва.
Да, Борис.
Хотел сказать, что падение, на мой взгляд, закономерно, потому что нету государственной задачи на работу этих органов. А для колонии эти органы, в принципе, не нужны. Вот это правда.
Но они же работают, они же ходят там по рынку.
Ну, они работают, они должны работать, потому что должен быть театр, должна быть видимость, антураж.
Ходят по рынку садовод, там справа курей продают, слева, значит, сказать, кукурузу, корм какой-то, еще что-то, понимаете? Тут щенки.
Я понимаю, просто задачи нет. Вот, есть
и люди, там среди есть них ходит ФСБ, посадить Юсуфа, нет. Надо посадить Юсуфа. Ребят, немножко смешно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, да.
Добрый день, я вот по поводу сотрудников хотел высказаться. Да. Один из говорящих тоже говорил, что все перешло. Я с утра подвожу там одного из сотрудников полиции и с некоторыми из них общаюсь.
Да.
И единственная цель, да, вот и практически все там, и Навальный, и все остальные говорят, единственная цель всех сотрудников это пораньше выйти на пенсию. Я даже, будучи, спрашивал, говорю, ну, а типа, а как можно там к вам устроиться, не устроиться? Они говорят, а сколько тебе лет? Я говорю, ну, там, 35. Uh-huh. Говорит, о, тебе уже поздно, ты, типа, на пенсию рано не выйдешь, там, денег не заработаешь. Uh-huh. То есть основная цель никакое не служение обществу. Сейчас все просто хотят заработать денег. Просто это поиски способов и все.
Ну, я понимаю. Да, ну, вот если, да, понимаете, человек, простите, я продолжу разговор с вами. Теперь уже без вас. Если человек внутренне прост и порочен, и материально мотивирован, и предположим, что он такой везде, и вот этот человек, он все-таки в некоторых системах не может распуститься, понимаешь?
Ну, да.
Давай скажем так, что каждый человек несет в себе черты дикости какой-то и так далее. Да?
Да.
Там, ну, вот ты, например, при некоторых условиях, при каких-то условиях, можешь одичать. Да? Ну, существуют такие условия. Если они будут продолжительное время на тебя влиять, ты сделаешься дикой. Я тоже. Я очень быстро сделаюсь дикой. Очень быстро. Вот, потому что вся этого вот, у меня напускное все это на мне. Да? Ну вот. А, хорошо. Но существуют системы, в которых мы этого проявить не сможем. Понимаешь? Не сможем. А существует система, в которых это проявить легко и приятно. Легко и приятно быть скотом. Понимаешь? Ну вот почему, значит, систему надо как-то немножко
настроить. Вы заметили, что,
настроить,
несмотря на все происходящее,
алло,
никто ее не меняет.
Алло, здравствуйте, Абдул.
В общем, смотрите, значит, да. Он его не вызваливал. Этот Рашад, он через знакомых вышел на вот этого КГБшника.
Ну, да.
Рашика, туда дураков не брали.
Да.
А сейчас просто бьют всех подряд. Но тут еще другой момент пустили.
Значит, да.
Этот Иосиф Юсуф как-то выкрутился, значит, у него еще тоже есть очень сильная лапа, которая наехал на этих. Это не просто так оттуда можно было вырваться. Ну, Лексус 470, это уже личные деньги. У него тоже есть какая-то лапа.
Он кормил его.
Я могу интересную вещь сказать.
Давайте.
На Киевском, помните, одного был цветочный, огромный такой
базар. Рынок, да, был, да.
Там был один человек, но не буду его назвать, я его лично знаю. Когда на них туда наехали там какие-то с проверкой, там журналистами, он сказал, у меня бизнес пошел, крути. И звонили ему все. Uh-huh. Начальник милиции района, там, ФСБ, там, из управы, все, не переживай, мы тебя поддержим. Представляете?
Да. Я вам расскажу эту историю. Значит, там был Рашид, который был человеком, не лишенным завистливости, и Юсуф, который пользовался блистательным успехом у дам. Негодяю, он миллионы потратил на блистательных дам. Помните, как песня «Окурочек»? Ну так вот, значит, это Юсуф. Юсуфа надо было посадить, и для этого был нанят сотрудник ФСБ Петр Корюгин. Но там же другое. А знакомый Рашат Датагаларов, который тоже участвовал в этом деле. Про Петра Корюгина, когда взяли Рашат Дата. Настя?
Да.
Ты со мной?
Да.
Он ничего не сказал. То есть Петр Корюгин мог продолжить блистательную службу, делать карьеру и так далее, стать потом директором ФСБ и так далее. Но нет. Он сидел, Агаларов, Рашат Дат, под домашним арестом, которого взяли. И про Петра Корюгина ни слова не говорил. А Петр Корюгин стал требовать у него 2 миллиона рублей, уверяя, что только из-за того, что Петр Корюгин вступился, его отправили не в СИЗО, а под домашний арест. Петр Корюгин решил быстро в воздухе, как сказать, кувыркнуться и еще со своих подельников взять бабла. Он говорит, ну мы же вместе работали, это Рашат Дат.
Угу.
Там есть еще Рашат, есть Рашид, есть Рашат Дат и Юсуф, которого надо посадить. А Рашат Дат участвовал в деле. И он ему говорит, ты под домашним арестом? Тот говорит, да. Это, говорит, я постарался, дай 2 миллиона. И тогда Агаларов, этот Рашат Дат, передал ему 300 тысяч. Но, и как-то на этом деле попалилось все это, понятно, да? Уже после ареста оперативника Корюгина выяснилось, что еще 20 июня он после задержания одной наркоторговки предложил ей взятку в 300 тысяч позвонить домой, чтобы предупредить дочь об обыске заранее. То есть он дал ей, как сказать, возможность позвонить дочери и сказать, что к ней едет машина для обыска, чтобы она быстро там, кстати, все это скинула куда не надо. Понимаешь?
Mm-hmm. Да, да.
И так далее. То есть человек был... Ладно, что я могу добавить? Мне добавить нечего. Кто остался у нас с авторитетом из силовиков? По-настоящему авторитетный кто? Армия. Армия хорошая. Да?
Ну, да, да, наверное. Всё. Потери несет, но
нет,
ничего.
Нет, такая, кроме ГРУ, армия просто, ну, просто армия, например, авиация, они хорошие по-прежнему, правда? Авторитет всех остальных как-то начинает корродировать, если вам понятно, что я имею в виду. Новости. Мы продолжаем. Настя говорит мне о Макроне и о том, что происходит с его рейтингом после поездки на Карибы. Понимаешь, в чем дело? Ты исходишь из того, что он мог выкрутиться. Вы знаете, что произошло с Макроном. Он фотографировался там много с голыми людьми, с обнаженными по пояс мужчинами. И они совали там палец, вот, значит, оскорбительные жесты в камеру и так далее. И Макрона рейтинг от этого падает, понимаешь? Mm-hmm. Но он приехал на Мартинику, правильно я рассуждаю?
Mm-hmm.
Чтобы это заморское владение. Ты была там? Я был, я там купался. И, кстати говоря, я там обедал на Мартинике. После чего я уехал, а то мы были на яхте. И это самое... Мы поехали специально на французскую половину. Если я не ошибаюсь, я уже теперь могу не вспомнить, потому что это был 90 какой-то 8-й, может быть, год. Или 99-й, 8-й, я думаю. Значит, скорее всего, 8-й. Я был на Мартинике, мы поехали туда пообедать, потому что там французская кухня, такая креольская, там хорошо кормят. И там он посетил Макрон. Значит, людей, которые вышли из тюрьмы. Ну, он встречался с людьми, которые вышли из тюрьмы. Вот такие люди. Они пришли голыми. Ну, голые по пояс.
Ну, там же жарко.
Они пришли
Макрон,
голыми,
правда,
по пояс.
Был в рубашке и в пинжаке. И не,
да,
и пинжаке,
значит,
а
они пришли голыми, и когда они стали его обнимать, хлопать по груди... Хлопать его по груди, хватать его за плечи, обнимать, тыкать в него пальцами и показывать, значит, как это, какой безымянный палец, какой палец?
Средний
палец. Средний палец стали показывать обильно в камеры официальных фотографов. Теперь все позорят Макрона во Франции, говорят, что он уронил достоинство, как президент Французской Республики, его там эта гопота облажала и так далее, что он теперь позорный и так далее, так далее, так далее.
mon peuple à gangrène. Les voyous sèment l'amour, pas la haine. La joie, pas la peine.
Ну и короче, чуваку не повезло, Макрону. А я думаю, хорошо, а ты была бы на его месте, что бы ты делала?
Ой. Я бы так расстроилась.
А слушатели, вот вы были бы на его месте, вот что бы вы делали?
Ну что делать? Нос зажать, отвернуться.
Ну что ты сделаешь?
Нет, а замечание, ты же президент, посмотрите, он как бы, получается, по статусу, да, он у них как...
Это
как
не зашквар, он как бы был у преступных людей, поймите, он был. Это не зашквар, то есть они не педики никакие и так далее. Он был у преступных людей. Но они как такая, ну как бы с особая субкультура, правильно? Они особая.
А почему он их не одернул?
Если я политик, можно я скажу? Если я политик, то я хочу показать этим парням, что я тоже четкий парень. Понимаешь, как бы. Да. То есть я должен, как говорил великий, как говорили историки, прости меня, о великом Филиппе Македонском, отце Александра Македонского, великий Филипп Македонский, у даков был весь день пьян. У фракийцев с утра до вечера не слезал с коня. О чем это говорит? Что Филипп Македонский, когда он посещал другие племена, он вел себя соответственно хабитусу этих племен. Когда Филипп Македонский приезжал к дакам, значит, он был с утра до вечера пьян, он завтракал вином, обедал вином и ужинал, он постоянно пил, как скотина. Понятно, да? Когда он приезжал к фракийцам, он седлал, как только вставал с постели. И все, что он делал весь день, он делал, сидя в седле. Он седлал с утра и слезал с седла вечером. Он вел себя, как фракиец. Извини, но это и есть дипломатия. Макрон приехал к уголовникам на Мартиник.
Да.
И он должен, я пытаюсь его защитить. Я думаю, что бы делал я? Я бы у даков был пьян, а у фракийцев не слезал с коня. Да, это правильно, как Филипп Македонский. Он пошел к уркам, надо было раздеться по пояс, может быть, не знаю. Ну что, нет? Может быть, ему надо было тоже раздеться по пояс, а? Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Я полностью согласен, Сергей. Если ты хочешь людей расположить к себе, ты должен быть как минимум приблизительно рядом... На их уровне.
Ну и по крайней если мере не пришел... робеть, по крайней мере
да,
не робеть.
Если бы он пришел с охраной и положил всех мордой в пол, ну а смысл было тогда этого прихода?
И тогда бы все во Франции радовались. А так все говорят, он опозорился, потому что какая-то гопота тыкала в него пальцем. Он опозорился, потому что какая-то гопота показывала средний палец в кадр. Он опозорил республику, он опозорил свое звание, светлое священное звание. Извините, а как он должен был себя вести, когда он приехал к чертовой гопоте местной, да, и эта гопота начала поясничать перед камерами так, как они это делают обычно. Как ему еще надо было делать? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вы правы в том случае, если бы он захотел стать президентом исключительно вот этой гопоты,
Мартиники, да.
А не той Франции, которая культурная, воспитанная, образованная.
Да.
И тут он прокололся, но прокололась его служба. Знаете, протокола,
можно, которая можно дополнить вашу речь? Всего 50 лет назад нифига бы не было. Он мог бы себя действительно вести в каждом месте, и никто бы не узнал. А вот сейчас всюду есть камеры, всюду есть... Невозможно скрыть.
Ну, вы знаете, я не думаю, что Деголь или даже Ширак опустились бы вот до такого. Это прокол, это реально зашквар. Вот это падение.
Да? Да?
Конечно.
Но это еще проблема цифрового века, потому что невозможно сделать что бы то ни было, чтобы ты не попал сразу во все средства массовой информации.
Нет. Это разговор о критериальности. Он допускает для себя общение вот с такими людьми и показать общественности. Вот
он же пошел туда, где, вы знаете, нет смысл. Почему
он почему не пошел к учителям, которые там есть в школах? Почему он не пошел к врачам? Почему он не пошел к
врачам? Так он все время с ними встречается, а вот он один раз.
Ну вот смотрите, нет, я сейчас объясню. Ребят, это же тоже здесь гуманизм, вот этот европейский. Они вышли из тюрьмы и пытаются начать новую жизнь, как бы, с точки зрения европейского гуманизма. А он, добрый, хороший, святой, снисходит по лестнице, ведущей с неба.
Ему должны были подсказать консультанты, что мы это увидим совершенно не так. И Франция это увидела совершенно не так, как они думали об этом.
Лоханулись.
Они увидели, что он лоханулся, он с ворами общается.
Да.
А вот так.
Да, с голыми чуваками, которые суют средний палец. Да. Это прокол. Это прокол цифрового времени. Цифровое время не позволяет тебе сделать ничего тайно. Все, что ты делаешь, черт побери, все сразу все знают, все видят, у всех есть фотоаппараты, камеры и так далее. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Сергей. Ну, немножко с вами не соглашусь. Не цифрового времени. Задам вам просто один единственный вопрос.
Прошу.
Да. Да, вы бы стали бы пить с конюхом, как вот вы говорили, или со служанкой? Вот вы лично бы, да?
Там, знаете, я в 97-м году, я приезжал в Горки 2, и мы за конюшней, которая справа, садились на пригорочке. Я седлал, там была такая разборка рыжая, буденовская кобыла. А потом возвращался к конюхам и, значит, и так далее. Мы пили, да, пили.
Ну, слушаю вас давно.
Вы... Нет, не то, что я не пил.
Вы бы не стали.
Я не пил, потому что я был за рулем. Но я сидел в компании, слушал, что они говорят о лошадях.
Обнимались, фотографировались.
Я думаю, нет. Но все равно это не была цифровая эпоха еще. 97-й год еще. Еще, знаете, я фотографировал в 97-м году на дискету такую 3-4 дюйма, и фотография выходила 70 килобайт. Такая была цифровая фотография у меня.
Ну, самосознание самое главное. Вы не чувствуете себя конюхом?
Нет, но могу, потому что мне надо иногда притворяться и тем. Политику тоже, я думаю. Мне кажется, политику иногда надо притворяться и моряком, и грузчиком, и кем хочешь. Если я хочу быть политиком, я иду в порт, и я должен говорить с грузчиками, я должен быть грубоватым, мужиковатым.
То есть, по вашей логике, тогда он хочет быть авторитетом?
По моей логике, он... Смотрите, какова его цель? У вас есть минута?
Да, конечно.
Смотрите, у него есть две цели. Одна из них долгоиграющая. Он приехал с визитом к более бедным людям, а из более благополучной. И он приехал с визитом после того, как Франция помогла им, помогла достроить дома после урагана. Там был ураган, их там посносило всех, и Франция дала денег и построила снова им жилище. И он приезжает как добрый дядя из Большого Парижа к бедным людям, посмотреть, правильно ли истрачены деньги, и в сущности принять аплодисменты.
Это... И весь электорат этого острова состоит из этих людей, получается, или нет?
Не совсем.
Не совсем.
Там и банки. Там и школы, там и банки есть на Мартинике, там и, так сказать, сфера обслуживания очень приличная и так далее. Да.
Но он выбрал уровень людей
своего
уровня.
И вторая, это давняя христианская традиция, идти всякие лепрозории, всякие ко всяким прокаженным.
Да,
и он идет к тем, нет, там прокаженные, я имею в виду другом, моральные прокаженные.
Ну, да.
Он идет к тем, кто встал на тропу исправления, якобы они вышли из тюрьмы, и он хочет дать им свет, луч надежды и показать, что он тоже их не чужд, подобно христианским святым, которые шли к бандитам, разбойникам и так далее. Понимаете? Эта традиция есть тоже. Нет, но это традиция... Давайте прямо скажем, что существует традиция того, что святые идут к разбойникам, так сказать, там князья какие-то прославленные, да, цари, идут к разбойникам, идут к несчастным, идут к сирам, идут в тюрьмы, идут, навещают в тюрьмах перед Рождеством и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, в этом смысле он ничего такого необычного или ужасного не сделал. Зачем ты меня закрыл? Значит, нет, он ничего необычного или ужасного не сделал. Он пошел с его точки зрения, людям не бесспорного прошлого, чтобы дать им дорогу в бесспорное будущее, хорошее какое-то, понимаете? А они его встретили вот так. Марша и так далее. Типа.
Jamais je me fais, aucun procès, car que mes courants j'ai qu'à graisse. Micro-branche,
y a danger, t'abuses, j'étais piégé. Prends tes deux bras, fais rentrer à ton QG. Retravaille ton sujet, quel que soit ton budget. Dans la vie, ça change budget. Même si des doutes, des fois, j'ai
Лексика неразборчива. Поют не на русском.
Ну, это же батл. Понятно, что они оскорбляют друг друга.
Они оскорбляют, думаешь, да?
Да-да-да. Ругаются.
Они, а, это батл.
Предъявляют друг другу предъявы. Или
это был батл на Мартинике. Хорошо, ребят. Да, да. Я считаю, что это вопрос не бесспорный. Не бесспорный. И я вижу, как скорее всего, что если бы я был на месте Макрона, сейчас я скажу вам нечто, что вам может не понравиться. Если бы я был на месте Макрона, то я не знаю, как бы я себя повел. Если бы я пришел к уголовникам с целью их воспитать, показать им хорошее будущее, еще чего-то, они бы стали себя вести как гопота. Я не знаю, как бы я себя повел. Я бы сказал себе, ты попал, короче, и дальше...
Продолжил бы обниматься, улыбаясь на камеру.
Но тогда бы мне тоже пришлось показывать средний палец.
Да.
А это плохо. Наверное. Это уже моему электорату никак не понравится.
Ну, а так где грань, Сергей, между Высоцким, который там умеет говорить и с последним там каким-то завалившимся за шпалы там алкоголиком?
Елена из Кунцева пишет, наши святые сидели в затворе, как чудотворец Серафим Саровский. И даже не всех принимали, говорит Елена из Кунцева. Елена из Кунцева, я вам говорю о западноевропейских святых, которые как раз шли к бедным, сирым, убогим, в лепрозории и так далее, и так далее, и так далее. И, кстати говоря, я вам говорю и о политиках, о монархах прошлого в Европе, которые тоже шли к инвалидам, к вышедшим из тюрьмы и так далее, и так далее. Шли во всякие места. Кстати говоря, русские, как вы знаете, княгини, подражая западным своим коллегам, тоже шли в госпиталя.
Раны перевязывали.
В госпиталя там, перевязывали раны и так далее, и так далее. Не чурались, нет. Но уже подражая западным, понимаете? Так что давайте скажем так. Западная традиция, она все-таки гораздо более, как это сказать, социализированного поведения. Давайте не будем приставать больше к Макрону, а? Давайте к кому-нибудь еще приставим.
Давайте
я вам расскажу что-нибудь из русской жизни. Хотите из русской жизни? Держите из русской жизни. Очень просто. Жирная свинья орала. Автомобилиста застрелили из-за музыки. Волжский — это город на той стороне. Волгоград тянется на 90 километров вдоль Волги. Потом наверху есть плотина, там, где Волгоградская ГРЭС. А, и, значит, на той стороне Волжский, оттуда привозят арбузы. Ну и там, не знаю, Волжский. Это какое-то место с того света. Оттуда, из-за плотины. Ну так вот. Там в городе Волжске, в Волгоградской области, на автомобильной парковке в упор застрелили мужчину за громкую музыку в автомобиле. В 4:20 у него громко играла музыка. Вот тебе Москва, ну, не Москва, Волжский, да, 21 век. 4:20, громко играет музыка в автомобиле, пьяный водитель. Женщина начинает кричать в форточку, чтобы он каким-то образом сделал потише. Причем она кричит с использованием лексики на «х» и на другие буквы. На всякие буквы она использует лексику. И лисятную лексику, между нами говоря. Понимаешь?
Да.
Прямо в форточку, таким образом, чтобы все соседи знали, как она оскорблена этой громкой музыкой. Потом ее муж просыпается, или ее сожитель, или ее мужик, или что-то такое. И он идет с пистолетом вниз. Пока он идет с пистолетом вниз... Она завязывает отношения с мужчиной, который из форточки, который сидит в машине с громкой музыкой. Она кричит ему: «Где мой идиот?» Я пытаюсь перевести с матерного. «Где мой идиот? Чего это он спрятался там где-то? Ведь он пошел с тобой драться, типа. А где же мой придурок-то?» А хозяин машины, продолжая слушать громкую музыку, говорит: «Не знаю, где твой идиот, черт его знает, вот я уже искал». Он идет что-то вокруг машины его искать, он думает, что тот прячется за машиной. А женщина кричит: «Наверное, мой придурок прячется за машиной». В этот момент появляется, собственно, придурок, крепкого телосложения, подходит, берет этого чувака, вот та жирная свинья орала, Виталь, вот та жирная свинья орала, кричит женщина. А Виталь подходит к этому чуваку, с которым эта женщина разговаривала, спрашивая, где там мой придурок спрятался. берет его за руку, подносит пистолет к голове и два раза стреляет. После чего этот труп, а этот уходит домой.
Музыку-то выключил хоть.
А музыка такая, вот никто про музыку не говорит. Значит, уходит домой, собирает вещи, уезжает к маме с папой куда-то в соседнюю деревню, где его и берет полиция. Говорят, вы застрелили человека. Он говорит, ну это, музыка была это. Ну, я так это.
Он говорит, как вы меня нашли? Ужас. Ужас. Вот так вот бывает, вот доведешь людей, в общем-то, обычных, простых людей, а когда они вот в какое-то определенное состояние входят, может такая получиться история.
Да. Нет, этот сует ему, когда пистолет, 31-летний мужчина, этот жирная свинья, он говорит, а я ничего не делал. Он пытается оправдываться, отмазываться. Но Виталия не верит. Виталия говорит, нет, делал.
Больше не будешь.
И два раза стреляет ему в голову. А тот говорит, да я ничего не делал. Он пытается...
Ну, откровенно говоря, слушать громкую музыку в маленьком городе в 4:20 утра, это вызов.
Теперь дальше можно послушать? Да. Ты сейчас послушаешь какую-то вещь, которая для тебя окажется значимой. После случившегося стрелявший мужчина собрался, сел за руль своего Porsche Cayenne и уехал. То есть стрелявший сел за руль своего Porsche Cayenne в городе Волжский, Волгоградской области, и уехал. У погибшего мужчины осталась жена и маленькая дочь. Но он ничего не делал, но он слушал музыку.
Яба-даба, did do nothing, да? Принято говорить в Америке в таких случаях. Но это как бы князь убил смерда, да. Но не надо было и не следовало слушать музыку. Я согласна. А у этого, который на Porsche Cayenne, не осталось маленьких детей, ничего нет?
У меня, я ставил
мотоцикл. Обычно прикрываются детьми.
Я ставил мотоцикл как-то во дворе, да? И в колодце, там, так сказать, там ближе к стене, девчонка, кстати, на Porsche тоже. Она на Porsche. Значит, включает, громчайшую, ну, сколько есть сил музыку на максимум. Сидит внутри, прихорашивается что-то. Ну, такая смешная и неагрессивная, абсолютно неагрессивная. И потом она, это было летом еще, значит, она открывает окно немножко, ну, сантиметров на 15. И эта музыка, которая была нестерпима с закрытыми окнами, она была нестерпимо громко. Когда она открывает сантиметров 15, становится окончательно оглушительно нестерпимой. И я ей жестами показываю так вот. А я стою в шлеме сам в этом мотоциклетном, я ей показываю. Она мне говорит, чего? Прямо через музыку кричит. Чего? Я говорю, вам не давит на уши? Я говорю, ну, мне кажется, сказать, надо ее пожалеть, потому что я-то в шлеме. Она говорит, музыка, что ли, громкая? Кричит мне вот так вот, в дырку в этом окне. Я говорю, ну, я говорю, многие подумали бы, что здесь, конечно, больше, чем 100 децибел, 130, и чего хочешь. Она говорит, вот мне и говорят соседи, чуть кирпич на меня не скинули из окна. Я говорю, а вывод-то у вас какой? Вывод. Она говорит, не знаю, надо отъехать подальше. Я говорю, или музыку потише. Она говорит, не, лучше отъехать подальше. Девчонка святая абсолютно.
Ну, это был такой же примерно святой человек. Она
говорит, чуть кирпич, говорит, на меня не кинули. Я, говорит, музыка громковата, что ли? А у нее, слушай, запредельная громкость. Я думаю, этот тоже чувак, он не в курсе был, что музыка громковата. Правильно же?
Ну, вообще, в громкой музыке, конечно, определенно что-то есть.
О чем это говорит? Это говорит о том, что если им раздать оружие, этим добрым людям раздать оружие, они сейчас без оружия, у них нет оружия. Они без оружия убивают друг друга систематически.
Да ничего не будет. Точно так же. У кого надо, у того оружие. Вот он встал и вышел. У меня бы не было оружия. Но это еще говорит о том, что люди не умеют себе устраивать праздник. Ведь громкая музыка в машине... Это по большому счету, как бы ты сам себе очень просто устраиваешь вечеринку.
Знаешь, что это ночью? Еще? Что? Это попытка поделиться счастьем.
Да, конечно. Тебе кажется, что сейчас все вокруг начнут так кивать головой, попивать, прищуриваясь с тобой вместе, и все такое. И будут радоваться.
Да, конечно. Еще же качество музыки, может быть, он что-то интеллектуальное слушал. Может, он слушал что-нибудь...
Бах. Оперу?
Да, может, слушать оперу, может быть, конечно. Он их доводил, может быть. А они ему говорят, людям не даешь спать. А если бы он слушал что-нибудь, ты меня разлюбил, например, какую-нибудь песню, то все было бы хорошо. Нет, я правду говорю. А?
А я не знаю такую песню. Ты меня разлюбил?
Ты меня разлюбил, наверняка. Но мне кажется, такая песня должна быть. Мне кажется, а почему нет? А почему? А? Я абсолютно убежден, что в России не может, Россия не может жить без упрека. Я уже говорил об этом вчера. Основа России, основа русской жизни есть упрек. Поэтому «Ты меня разлюбил» не может не быть песни. Вот, пожалуйста, какая-то есть. Сейчас.
А я лишь хочу увидеть тебя, услышать тебя.
Пожалуйста. Она всего-навсего.
Погромче. Сделайте, пожалуйста.
Забыл обо мне, милый ты где?
Вот, пожалуйста. 4.20.
Что это? Длительность?
Ты разлюбил мои глаза.
Ты разлюбил мои глаза. Вот такую песню
ты
надо.
Мое, ты разлюбил губы мои.
Губы мои, сейчас все.
Так, это надо все перебить. Она поставьте монеточку, пошла. Пожалуйста.
Сверху, она сверху вниз пошла. Значит, мне интересно, на чем она остановится. Она пошла, губы, плечи, дальше ниже, ниже, соски, дальше.
У нее глаза, нет? Слова, там такая,
нет?
Рифма.
Почему? А? Нет, она остановилась из-за того, что ты ее вспугнула. Ты вспугнула. Она хотела рассказать ниже, 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 что он разлюбил. Но потом ты ее вспугнула. Нас
а вы не
так.
Боялись мата в мата? Конце, нет?
Нет, какого? На пятках? Где-нибудь на пятках что-нибудь вранного? Нет, не думал. Нет, я ждал, когда дело дойдет до пяток. Хорошо, в движении.
Подъем. В движении.
Слушай, ну хорошо, что там у нас? У нас, ребят, с вами с 8 до 2 по циферблату проблема на третьем транспортом. Третий транспорт час назад был еще хуже, и Киманка стоит полностью, кстати говоря. И это сам, что там это? Сретенка или что это? Что это за улица? Черт поймет. Ну, которая потом надлежит стать проспектом Мира. А это уже проспект Мира. Это уже проспект Мира, который приходит к Садовому кольцу. Он от третьего транспортного, практически от Рижского вокзала, стоит в глухую. Это очень плохо, очень плохо. Софийская набережная тоже в центре стоит. И Кремлевская. Кремлевская не стоит, потому что на подъезде там к Зарядью всех держат. И поэтому там адская пробка прямо от Яузы. А потом немножко едет желтенькая у Кремля. Договорились? Все. Че-че-че-че-че. Енисейская? Енисейская, меня спрашивают, Енисейская. Нет, Енисейская. Енисейская свободная, волшебная. Енисейская волшебная. Почему? Потому что ребята на проспекте Мира чпокнулись 3 раза перед Енисейской. 3. Понимаете, в чем дело? И поэтому они там стоят, а Енисейская летит просто вот так вот, как дышит. Понимаете? Кто живет на Енисейской, им повезло, негодяям.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, вторник, 2 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио говорит Москва! Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. 65-16 усиливается. Усиливается. Рубль усиливается. 65-16. 17. 65 и 75-16 по евро. 75. Видишь, хорошо все. Так, СЕК, 85-10. Уже нефть. Просто вчера 84 пробила. Сергей, сегодня уже 85 пробила просто. 1.15.33. Доллар дорожает. Доллар дорожает. И все. Почему нефть дешевеет? То есть дорожает тоже. То есть нефть дорожает вдвойне, получается. Понимаешь?
Да.
За дорогой доллар дорогих долларов. Внимание, послушай сейчас внимательно, тебе трудно будет, сейчас первое время будет трудно.
Я уже давно это все знаю, что дешевый доллар за дешевым долларом покупают многими долларами один и тот же баррель нефти, а когда доллар дорогой, на меньшее количество долларов дорогих покупают тот же самый баррель. А тут, когда и нефть растет, и доллар дорожает, это значит, что нефть растет вдвое, правильно? Садись пять.
Пять.
Ура! Ну вот, видите, как вы даже не знали, сколько я всего знаю. Донесли. За столькие годы все-таки.
Настена, скоро 10 лет, как на самом деле. Настена выучила. 1:15:33, главная пара. Я удивлен, поэтому замолчу. Я не буду ничего говорить, потому что я не должен выдавать себя.
Биржевой аналитик.
Нет, да.
Нефтяной трейдер и так далее.
Ты должна тогда ездить на BMW i8.
Да, а я на электросамокатах.
Нет, вот, биржевой аналитик должен, ну, как-то совсем дорого пахнуть и выходить из BMW i8. Понимаешь, как-то вот так должно быть, весь хрустеть.
Не всегда так бывает.
Не всегда так бывает. Так что ты, да. Слушай, Сирена Уильямс, это вчерашняя фигня, я вчера забыл сказать, но сегодня я хочу проголосовать. Скажи, пожалуйста, я хочу про женщин. Скажи два слова просто, про женщин и больше ничего. В хорошем смысле. Она снялась обнаженная, но она закрывает соски.
Ну, это не считается, это она как бы в вечернем платье все равно. Я тоже посмотрела этот ролик. Ну, все, там голая грудь, обнажила грудь. Я пошла смотреть, думаю, так интересно, что же у нее там за грудь. А оказалось, что она...
Характеризует эту грудь.
Я не могу ничего сделать, потому что это как все равно, что... Как это называется? Бра? Пуш-бра? Или как, когда их поддерживают? Или там, например, руками, или закрывают чем-то, чашечками такими, или платьем.
Да.
Ну, ты видишь, две округлости, все, как бы больше ничего сказать про это невозможно.
Ты знаешь, я хотел обратить твое внимание на некую концепцию. Женщины, пытаясь привлечь внимание к той или иной социальной проблеме, ну, что может быть социальные проблемы, ну, в основном они все социальные, конечно, проблемы, да? Политические проблемы, экономические проблемы, выливающиеся в социальное неустройство. Женщины, для того, чтобы обратить внимание общества на эти неурядицы, публично обнажаются.
Да.
Скажи, пожалуйста, чего здесь больше все-таки? Борьбы за устройство общества более справедливое или попытки обнажиться? Я просто спрашиваю, все, больше ничего.
Вот смотри, позволь мне... Зачем тогда повод, чтобы обнажиться, если хочется? Потому что
если ты, если твое обнажение, публичное обнажение, в этот момент каким-то образом оправдано социальным подвигом в сущности, да, то ты получаешь некую защиту.
Ну да, одобрение, поддержку
Никто не смеет над тобой посмеяться, потому что, извини, Сирена Уильямс обнажилась, борясь с женским раком.
Да.
С раком молочных желез.
Да.
Она обнажилась. Значит, ну что, ну как можно подумать что-то нехорошее? Значит, я попытаюсь спросить у наших слушателей. Скажите, пожалуйста, когда те или иные женщины публично обнажаются, в борьбе за какие-то очень благие цели, все-таки главная мотивация их внутренняя, может быть, скрытая мотивация, это желание обнажаться, 134-21-35, или действительно они добиваются каких-то решения каких-то социальных проблем? То есть решение социальных проблем главное, тогда 134-21-36. Или все-таки у них есть какое-то подспудное желание обнажаться? У них есть желание предъявлять себя на этом человеческом ресталище, великом ресталище, да?
Так, первый номер у нас еще раз. Это желание...
Желание обнажаться. Вот и все. Желание женщины предъявить тело. Предъявить тело как доблесть, тело как главное, или, по крайней мере, уж точно не второстепенное, что в ней есть. Она пытается предъявить тело. Как нечто, характеризующее как личность в большей степени, чем иные качества какие-то. Да? Тело ее характеризует в большей степени, как ей представляется. Понимаешь? И она его предъявляет. Потому что она хочет обнажаться. Сирена Уильямс спела, обнажившись, потому что она боролась с раком, с онкозаболеваниями. Но на самом деле возникает все время мысль, что она хотела обнажиться просто. И вот у меня вот это и есть мысль. А может быть, мысль немножко нездоровая, в том смысле, что я не имею права думать так. Конечно, она боролась с онкозаболеваниями. Но я думаю, а почему она избрала этот метод? Почему?
Чтобы
обнажиться. Внимание. Чтобы привлечь внимание.
Да. То есть, причем не хочется... мужчина, а женщина.
Ну все, я останавливаю это голосование. Да. 88 на 12. Обратите внимание, 88 на 12. 88% наших слушателей полагают, что женщина, известная женщина, в тот момент, когда она обнажается, для того, чтобы решить какую-то серьезную, существенную социальную проблему, все-таки в первую голову ее цель обнажиться. А уже во вторую голову, во вторую очередь, конечно, ее цель решить социальную проблему. Так думают люди, окей?
Да.
Все, и это не научное голосование. Путин побил Трампа и опередил Трампа в расчете популярности в мире, на планете Земля. Это, на самом деле, надо сказать, что везде, где бы я ни был, и в Америке, и в Испании, и везде, где бы я ни был, одним словом, мне все, во-первых, меня ассоциируют, ну, любого человека из России ассоциируют с Путиным. Путин сейчас самый знаменитый русский. Mm-hmm. Это так не было. Я еще раз тебе говорю, когда я ездил в Индонезию впервые, совсем в начале нулевых, мне один парень сказал, что Russia is Lenin Gagarin Abramovich. Mm-hmm. Ленин, Гагарин, Абрамович. Вот были самые знаменитые русские люди. Ленин, Гагарин, Абрамович, сказал мне индонезиец. А, значит, сегодня, конечно, это абсолютно не так. Это спустя там, 15 лет. Путин, сразу, Путин. Russia, Путин. Russian, Путин. Сразу, моментально. Надо сказать, что его все знают, относительно Путина все имеют мнение, а это мнение очень расходится по ряду позиций, по одной всегда совпадает. Совпадает по позиции, что он strongman. Он сильный мужик.
Да.
Сильный мужик. Это все совпадают. Дальше там, сказать, там есть уже абсолютно... А дальше уже есть по позициям расхождения. Кто-то говорит, что это плохо, и это сильный мужик, и это ужасно. Сильный мужик, и это прекрасно. Ну и так далее, так далее, так далее. Нам бы такого, как он, да. Значит, как вы его терпите. То есть нужно этого... Но главное, что он стронгмен. Это, безусловно, точно. Понимаешь, да? Ну, интересно. Жители, я прочитаю вам эту статью. Жители ведущих стран мира больше доверяют политике президента России Владимира Путина, чем политическому курсу, избранному его американским коллегой Дональдом Трампом. Гласят исследования Pew Research Center. Путину доверяют. Ну, давайте перечислим просто, кому доверяют в мире из мировых лидеров больше всего. На самом деле, самая пользующаяся доверием Ангела Меркель. 52%. За ней Эммануэль Макрон 36%. Ангела Меркель на первом месте, на втором Макрон 36%. За ними Си Цзиньпинь 34%. И Путин 30%. Путин 30% за Си Цзиньпинем. А затем я теперь не вижу, где Трамп. Почему в этой статье нет ничего? Слушай, эту статью напечатали сегодня абсолютно все. Я себе сохранил PDF из газеты RU. И почему-то... При этом нет Трампа. Очень смешно. А нет, Трамп 3, 27. А, у Трампа 27. Смотри, значит, очень просто. Давай я перечислю, как идет рейтинг доверия. Ангела Меркель на первом месте. За ней Эммануэль Макрон на втором. Си Цзиньпинь на третьем. Путин на четвертом. И Трамп на пятом. Это значит, что Путин выше Трампа, но еще выше него Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Си Цзиньпинь. Проводился этот опрос в ведущих странах мира. Но это что значит ведущие страны? Да, 26 тысяч человек из 25 стран мира. Примерно по тысяче человек из 25 стран, да? И да. Вот, И еще какие-то там еще 400 человек. Хорошо. Не знаю, нам следует праздновать это или что. Ну, это, наверное, хороший знак. Это хороший знак, как ты считаешь?
Ну, вообще, к сожалению, для нас ничего не поменяется.
Алло, здравствуйте.
Михаил, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил.
Утро прекрасное. Социализм сопровождает человечество с момента его рождения.
Да.
Самый посещаемый певец, например, сейчас в России, Стас Михайлов. Понимаете? Поэтому мы
спросим... Вы думаете? Мне же кажется, моneточка уже.
Ну, Ну, один черт деревяшка, так сказать, неважно. И кто. Всегда не самое тонкое, не самое изысканное, не самое глубокое в культуре является предметом вожделения. Потому что есть толпа, есть плебс, социум. И мы не можем это не учитывать. А эти 10%...
Позвольте мне обратить ваше внимание на фигуру Христа.
Ну, то же самое. Для меня это то же самое. Я агностик, как и вы. Это чистая сенсация. Святая Анна безумная через 200 лет рассказала, значит, летописцам, будем так по-русски говорить, о том, что он там он стоял, вот там он Лазаря исцелил и так далее. Это легло в основу апокрифики, все полная чушь.
О нет, Михаил, смотрите, сейчас двушечку. Я умоляю, я пытаюсь спасти Михаила от тюрьмы. Сейчас какие-нибудь найдутся оскорбленные за святую Анну. О чем вы говорите? Ну зачем это? Не нужно. Ни в коем случае. Я должен сказать, что мнение нашего слушателя, телефона которого мы не знаем, и как его найти, тоже не знаем, а мнение нашего слушателя ни в коем случае не совпадает с религией. Мы тут на коленях думаем о святой Анне. Все. Сейчас я устрою, может быть, молебен какой-то маленький, когда я выйду в ньюзрум потом после программы. Мы устроим маленький молебен во имя святой Анны. И верно я говорю?
Да, совершенно. Мы же всегда это делаем.
Я же, на самом деле. Да, так что все будет хорошо. То есть я прошу вас не оскорбляться. Те, кто хотел или попытается оскорбиться, хрен вам вместо оскорбления. Мы, наоборот, чтим и прерываем в эфире подобные разговоры. Вот видите? Хорошо. Я теперь думаю, я в затруднении. Давайте, может быть... Ну, хорошо, еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав. Я вспомнил, что Лукашенко как-то сказал, что он несет Беларусь как драгоценный сосуд. Вот. Да. И в этом плане у нас про Путина, вот можно сказать только, у нас в его правлении, как в песне, и беды глаза зеленые, и неотступные глядят.
Нет, не думаю. Белорусский президент сказал гораздо лучшие слова. Если вспомните, он сказал, белорусский народ будет жить плохо, но недолго.
Сергей, а как вы думаете, да. Вот я смотрел там в новостях, что сказали, что...
Да, прошу.
В белорусских новостях сказали, что у белорусов самый высокий индекс счастья в СНГ. Как вы думаете, так ли это?
Я думаю, что белорусы, знаете, когда белорусы ужасно боятся как бы вторжения какого-то такого в свой личный мир, на свою личную территорию. Поэтому, когда их спрашивают, они отвечают так, чтобы от них отстали. Вот мне кажется.
Можно как-нибудь для Ольги Данилевича поставить роман «Не смущай ты мою душу, не зови меня».
Я не хотел бы между вами становиться, вы уж как-то сами, ладно?
Хороший роман.
Ростислав, вы сами с женщинами, ладно? Не надо, чтобы я стоял между вами, каким-то образом способствовал. Нет, я где-нибудь буду этого избегать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Шевгат.
Да, здравствуйте.
Видите ли, вот как-то известного русского поэта Бориса Борисовича Гребенщикова спросили, скажите, ну вы же все-таки многим уступаете в плане рейтинга. Да. На что тот ответил, ну скажите, а какой рейтинг у святого Петра? Что, в чем, в общем, имел определенную...
На самом деле, я думаю, что высокий рейтинг святого Петра. Здесь Гребенщиков ошибся.
Да. Когда, да. В том милом анекдоте, когда детей в 60-е годы в школе спросила учительница,
да.
Кто такие Иоанн, Павел, Матвей и Лука, ребенок ответил, это Битлз.
Почему сегодня всех тянет на скабрезности какие-то или подшучивания над самым святым для каждого русского человека?
Над Битлз.
А я думаю, вы имеете в виду Битлз?
Ну что вы творите?
Сергей, да. Я хочу сказать, что не да. Человек ценен сам по себе, и даже не сила замечательного Владимира Владимировича, а некая способность провести конструктивные идеи. Знаете,
да.
Опять же, провести некий божественный промысел. То есть соответствовать чему? Что в России так ценится, и ценится не просто и не номинально, а справедливость. Причем то, что понимают под справедливостью различные слои населения, понятно, безусловно. Если для них это уравнило
да.
Отнять у богатых все
да,
это
да, видеть, да, да.
То у других совершенно иной...
Нет, подход. У нас справедливость кастово делится, может быть, на три большие категории. У одних это отнять у богатых и поделить, ну хотя бы часть поделить. У да. Вторых это государство «отвернись от нас». зайди за угол, а мы пока тут поработаем. Ну, то есть, что... Да, то есть, ребята, мы ваши деньги не смотрим, сколько у вас, да, чиновники? Но дайте нам работать и тоже наши карманы не смотрите.
Как да? сказал Моше Рабейну, Моисей, он сказал Всевышнему, скажи, Всевышний, когда ты творил свою волю, я задавал тебе вопросы.
Это прекрасно. Да, значит, на самом деле, согласие в большой степени с мужчинами, у Путина с мужчинами этой страны делилась на три такие страты огромные. Одна из них — отобрать у богатых все и поделить. Но раз уж это с этим медлят, то дайте хотя бы немножко. Ну, немножко, да? Все-таки, кстати. Вот. А вторая, причем они сказали, довольны, на самом деле, довольны, даже когда бузят. Понимаешь? Тебе говорил, что я же беседовал, сказать, с Николаем из Смоленска, у нас бомж живет, Николай из Смоленска.
Где это он?
Ну, у нас около подъезда. Он напротив, он в сквере.
Нет, не слышала еще.
Нет, я давно. Он радуется до детского восторга, но не показывает. Николай, пойдем я куплю тебе пиво. А знаешь, что он говорит? Это не вариант. Он таким голосом говорит: это не вариант. Я говорю: Николай, хватит капризничать, пойдемте.
А что он хочет?
А он говорит: не вариант, это все. Нет, ничего, я не спрашиваю, что он хочет, и мне не плевать, что он хочет. Нет, я спрашиваю, на самом деле, я говорю: а на что вы рассчитываете, Николай? Он говорит: зависит от средств.
Ваших?
Да, сколько я готов потратить. Я говорю: пиво, это не вариант. Он вот так. Потом, когда я ему даю все-таки пиво, я покупаю для него пиво, он радуется: Серега, радуется ужасно. Ну вот, понимаешь, в чем дело? Так это вот, это категория людей, они с Путиным, даже когда они бузят, они абсолютно счастливы, на самом деле счастливы. Они кричат ему: пиво не вариант, но когда он ему дает пиво, они говорят: о, вообще, крутой. Вот. Вторая категория – это люди, которые делают сами деньги. Ну, так сказать, там бизнесмены разные люди, самостоятельные, так сказать. Вот эти люди хотят, чтобы государство просто зашло за угол. Они говорят: товарищ милиционер, зайди за угол пока, мы поработаем. Мы поработаем, а ты пока не смотри в нашу сторону. А мы не смотрим в твою. Мы не смотрим в твою. Мы не спрашиваем, почему ты на хорошей тачке. Мы не спрашиваем. Брат, давай, ты зайди за угол, мы поработаем. Понимаешь, да?
Да.
У этих спокойное отношение к государству, спокойное, чтобы государство просто не мешало. Ну, даже не мешайте нам работать, все, уйдите к черту. Вот. И третье, кстати, совсем крупный бизнес. Они откровенно показывают власти, что они ее боятся, откровенно показывают, что они поэтому получают иностранное гражданство и держат деньги за рубежом, но и при этом... Постоянно шантажирует власть, что вот, так сказать, мы здесь частично все-таки вам содержим заводы, и если вы пискнете, мы отсюда уйдем, мы обидимся, и сделаемся дусями, и мы здесь работать не станем, и мы вас в гробу видали и прочее. Вот это вот третья категория совсем крупных богатых, понимаешь, на самом деле, если уж мы пошли по этой классификации. Двигаем дальше. Скажи, пожалуйста, я про Каталонию думаю часто, много, потому что я очень люблю Каталонию, и мне абсолютно симпатичны сами каталанцы. Я не знаю, как добиться такого положения, чтобы им было счастливо, и мне как-то комфортно, понимаешь? Угу. На самом деле, ты хочешь их независимости какой-нибудь? Вот,
каталанцы? Честно, нет, а? Совершенно. Мне кажется, это такое... Такое бессмысленное мероприятие, все, от начала и до конца.
Я общаюсь с ними, я общаюсь с каталанцами. И когда я с ними общаюсь, мне трудно удержаться от простого вывода, что если люди, если их много, если они имеют какую-то точку зрения, то почему с ними нельзя разговаривать?
А имеют ли они эту точку зрения? Они движимы или они какими-то группой фриков, которые продвигают свою
Они имеют точку зрения.
Это сверхидею, сверхценную, и начинают как бы волновать людей, нет?
Секундочку. Сейчас я сейчас попробую позвонить просто. Не, у меня получается, что звонок никак не отбивается. Сейчас я пытаюсь позвонить человеку в Каталонию, и спросить, что у них там происходит. Ну, может, он возьмет руку. Не знаю. А у них там рано еще, да? 9:26. Час всего.
Два или
Алло, Никита, привет. Алло.
Привет.
Слушай, извини, я звоню с радио, это да, Доренко привет. Такой. Я прям с эфира звоню, ничего?
Да, ну так у меня... эфир, Серег, через полчаса.
Так, бро, одну минуту скажи. Сегодня продолжается волнение?
Да никаких волнений нету.
Да ладно, перегородили в Жироне железнодорожную станцию. Не пускают поезда на Францию. Что он говорит? А, похулиганили. Извини, пожалуйста, я из эфира звоню. Чуть-чуть. Да.
Я понимаю, а что хулиганить, это...
Нет, ты бы видел, как меня потом прошибло.
Ничего тут такого страшного не происходит.
Да.
Вот в Тарагоне ходило, наверное, человек 200 туда-туда с песнями и плясками.
Да.
Вокруг них ходили гвардия Севиль с такими же песнями и плясками. Вот все такое народное веселье большое.
Да, но они огорчены, тем не менее.
Что ты говоришь?
Я ездил на север, туда вот к Кадакесу, туда за Жирону и так далее, этим летом, и я видел на скалах везде надписи, что мы республика, Сомс-Република и так далее.
Да, этого полным-полно, тут национальная забава, в маленьких городах жители местные вешают вот эти желтые
повязки. Да, повязки.
А в ночи приезжают... другие местные жители, которые вокруг с двух сторон от желтого платочка привязывают два красненьких.
Ага.
Получается, что за Испания.
Ага.
Местная мэрия периодически их ловит, им присуждают штраф 20 евро, они идут пересуживаться в суд выше происиспанский, и штраф отменяют. Ага. Это национальная забава.
Да. Вот. Скажи, ну хорошо.
На самом деле удивительно, что так как-то это все... Я думал, что это все гораздо активнее в этом году.
Через 10 лет что будет? Через 10 лет Каталония будет независимой? Ничего не будет.
Да ну нет, конечно.
Нет, конечно.
На ракушки они перейдут в расчетах. Нет, конечно. Нет. Я думаю, что, во-первых, Толстого наконец выпустят. Он несчастный парец уже год в тюрьме.
Да.
Наверное, похудел. Вот. Пусть дым скачет
то в Бельгии,
то в Германии.
Да.
Вот. Причем он периодически бьет в глаз. Вот уже два раза били бедному.
Да.
Ну, ничего не будет. Слушай, ну это такая национальная забава.
Ладно. Старик, я рад тебя слышать. Во-первых, я тебя ужасно рад слышать. Во-вторых, надеюсь и увидеть. Извини, что я в этот раз. И все это. Давай, извини, не буду отрывать тебя от эфира. Все, это Никита Небылицкий.
Давай,
абсолютная спасибо, звезда. Абсолютная звезда. Он нашел для нас время. Никита Небылицкий. На каком он сейчас радио?
Хотите, чтобы я посмотрела?
Нет, не затрудняйтесь. Я хочу, Никита Небылицкий, большой человек, большой души человек, большой истории человек, больших знаний человек. Он проживает почти постоянно чуть южнее Барселоны. И, конечно, представляется экспертом, но он такой имперский эксперт, промадридский. Новости. Мы продолжаем. Я хотел сказать, что... Сейчас на меле потрясающая статья, я начал читать и не смог дочитать. О том, как давят детей в элитных школах. Именно в элитных школах, в самых элитных школах.
Где, в Англии?
Или... Да, по-моему, в Соединенных Штатах.
И как
да.
же?
Как же, что?
Ну, это у них там же, Сергей, вот эта вот тема популярные дети, там популярная девочка, что надо сказать, мальчик.
Надо сказать, что вообще в англосаксонском мире на самом деле люди изумительно жесткие. При какой-то сочетании какой-то доброты. Знаешь, вот это русскому человеку не понять. Мы люди расслабленные, а вот, ну, так сказать, взять японцев, да, японцы, кстати, их степень нежности и заботливости у японцев, и в то же время... Она космическая по сравнению с русскими. Космическая. То есть, как они ухаживают, как они говорят вежливо, как они заботливы, как они невероятно внимательны. Как я купил сейчас шлем. Я купил шлем мотоциклетный от японца. Он написал мне 3 письма. Он мне одно письмо вложил в шлем, там, сказать, там, уважаемый, дорогой друг Сергей, там, я абсолютно надеюсь...
Преследование по переписке, то есть, как говорят, с африканцами такое происходит.
Не представляешь себе степень доброты этого письма. Не представляешь себе, как это написано. Причем это написано от руки, дорогая, это не напечатано на машинке, это написано от руки. С этого еще несколько писем пришло в eBay. Он меня спрашивает, happy ли я, все ли хорошо, хорошо ли нет, или что он вернет деньги, он моментально.
И тряпочка была приложена для протирания шлема.
Все, абсолютно. абсолютно верно, абсолютно верно. Как ты, откуда ты знал? Откуда знал?
Одна отдельно для стекла, а отдельно для черной
части. Восхитительно, да? У меня черная часть матовая. Матовая. Значит, черный, восхитительный шлем Шой, который я купил в конце сезона, который я использую всего один раз, чтобы перегнать мотоцикл на дачу. Ну, не важно. Значит, смысл в чем? Что они, а при этом же японцы славились своими зверствами.
Да.
Во Второй мировой войне.
Да, и до нее.
И пытки, и пытки, которые придумывали японцы военнопленным, просто волосы встают дыбом, когда ты думаешь о том, что это те же самые люди. Понимаешь, да, это те же самые люди. У американцев и у англичан, во всяком случае, я меньше знаю австралийцев, значит, я их действительно меньше знаю, у них приветливость. Готовность, способность к взаимной выручке, способность к решительному, четкому, правильному поведению при стрессе, понимаешь, когда они, так сказать, там не бросают весла, а выгребают такие мужественные, они очень мужественные, очень четкие люди, очень четкие. Она соседствует, не с жестокостью, нет, а с нетерпимостью к малейшей... Они нетерпимы к малейшей потере лица. Понимаешь, да? Угу. К малейшей потере лица. То есть, если вот его чуть-чуть, вот он будет играть какую-то роль, а ты чуть-чуть поставишь его в смешное положение, он не рассчитывает, англичанин или американец. Он способен на страшные вещи. Вплоть до того, чтобы достать оружие. Понимаешь, да? Вплоть до того, что достать оружие. Американец в меньшей степени, англичанин больше. Они не способны терять лицо. Им тяжеловато это делать. Они все приходят в ярость абсолютную, понимаешь, да? Вот, то есть как бы это все... И вот все в этих элитных школах, насколько я понимаю, в Ельском университете и так далее, вот есть статья на меле. Прочитайте, пожалуйста, не буду вам все перечислять. Называется мел. Мел.фм, посмотрите. Мел.фм. Называется «Секс, молчание и маскулинность. Как живут ученики элитных школ». Конечно, еще гуманизм, куда же без него. Сам я не успел. Может быть, знаешь, что я сделаю? Я сейчас эту газету, эту статью, я распечатаю нам на завтра. Договорились? Какие
Давайте.
Мы молодцы. Какие мы молодцы. Я завтра ее обязательно, мы ее обсудим. Сейчас мне хотелось бы вернуться в Россию, нашу чудесную, милую страну. Я хотел рассказать вам о спа-салоне. Мама, кто там так дышит? Мужская, это Челябинск. Челябинская многоэтажка. Я вижу ее на фотографии. И я вижу, что это кирпичное здание, но к нему прямо через стенку примыкает бетонное здание. Это прижато одно к другому. Кирпичное прижато к бетонному. Вплотную так, что у них одна стена. И там был банк, как жители говорят. И они прекрасно себя чувствовали. С некоторых пор там завелся спа-салон.
Сначала там звенели деньги, как в известном музыкальном произведении, да и касса,
да.
Потом...
Салон эротического релакса Sweet Cherry. Это что же? Именно так называется прямо. Салон эротического релакса Sweet Cherry.
Это значит, что они знают английский.
Ну, видишь, как хорошо.
И клиенты, и все, и пациенты, и врачи.
Если сладкое, то я бы сказал черешня. Я бы перевел как черешня, потому что сладкая вишня не получится, нет? Вишня всегда с
кисленькой. А почему не черешнями украшают тортики?
А вишня
думали,
всегда с
кисленькой. Вишенка?
Вишенка всегда с кислинкой. Нет? Ну, неважно. Sweet Cherry, хорошо. Раньше на первом этаже был банк, все было тихо. Но потом начался ремонт, и открылся салон эротического релакса, говорит Челябинка Анастасия. Наша квартира находится прямо над ним. Спать стало невозможно. Постоянный цокот каблуков, крики, визги, хохот, музыка. Особенно по пятницам, когда они устраивают мальчишники. Значит, у меня младшей дочке 4 года. Она от этих криков ночами просыпается. В прошлые выходные мы проснулись всей семьей от того, что в квартире дрались. Было слышно, как отношения выясняли именно девушки.
То драли, то дрались, да?
Драли,
если невозможно.
Какая-то остроумная. Она остроумная. А? Нет, на, эти звуки.
Это самое смешное.
Да?
Ужас, да ужас, надо закрыть это все чертям. Что это?
Звуки, когда дерутся, нет? Мне кажется, дерутся.
Да,
я тебя угощаю звуками, дорогая, ты совершенно не...
Я поняла, да-да-да.
Разве они не дерутся? Нет. Мне бы хотелось, чтобы они дрались каким-то образом, извини, может быть,
кровавых соплей, да.
Нет, мне хотелось бы, чтобы девушки дрались. Мне хотелось бы, чтобы дрались девушки. Не знаю, а? Не знаю, пусть они подерутся. Сейчас, секундочку, мы сейчас всегда дадим им подраться чуть-чуть. Я должен дать звуки. Подожди, маленькая девочка спрашивает и говорит: скажите, почему они так дышат? Зачем они так дышат? Это они дерутся? Дерутся? Дерутся, мне кажется.
Это цвет черри?
Дерутся?
Нет.
Не дерутся, нет. Да? Нет, не знаю. Нет. Да, нет, но я просто пытаюсь найти звуки, соответствующие тому, что спрашивает маленькая девочка. Она спрашивает, зачем они так дышат. Салон находится через стену от моей квартиры. Слышимость сумасшедшая. Звонки в их дверь бесконечные. Каждый раз, когда девушка бежит открывать, как лошадь каблуками стучит. Дочери 10 лет. Нет, это другая девочка, уже другая девочка. Соседняя девочка, которая наверху. Одна из девочек наверху, а другая за стеной. Угу. Она говорит, мама... Кто там так дышит? Кто там так дышит?
Бабайка?
А, я не знаю, кто там так дышит. Не знаю. Может быть, вот так.
О, да.
Ну вот, а девочка спрашивает, почему они так дышат? Что случилось? В пятницу была драка. Вызвали полицию. После визита полицейских девушки чуть-чуть убавили музыку. Веселье продолжили. Спать легла в 3:00 ночи. Очень тяжело, когда у тебя каждую ночь за стенкой такое, и ты хронически не высыпаешься.
Ну, представляете, как им работается внутри. Если сбоку даже тяжело. Ты ужас, праздник каждый день вот этот вот бесконечный.
Настя, ты их жалеешь, получается.
Жалею. Мне кажется, надо все это распустить, вот, открыть библиотеку в соседнем помещении, и все, и чтобы все были спокойны и счастливы. А вот это вот все надо заканчивать.
Я тебе дам еще жесткий стон работы. Нет, тяжелая работа.
Обычно так роды изображают.
Нет, кошмарно. Нет. Это работа тяжелая, это звук тяжелой работы, дорогая. Ты просто не в курсе. Ты абсолютно не в курсе правильных звуков. Ты понимаешь, в чем дело? А я открыл для себя целую библиотеку. Я представил себе, что я живу за стеной у этого прекрасного заведения.
О, ужасно, выключайте скорее. Ненавижу, знаете, вот еще, когда я была маленькая, была такая песня какая-то французская, где они там все, мужчины и женщины, говорили «Je t'aime», и да? Такие какие-то вот такие томные звуки. Я помню, я так бесила это, блин, вообще, чтобы этого сразу хотелось куда-то сбежать и выключить. Ужасно.
У тебя никогда не было соседства, под соседством борделя? Нет. А у моего одного знакомого был. Ну, правда, по лестничной клетке напротив, через лифт. Ну, то есть он звуков никаких не слышал.
Но можно попробовать испортить праздник.
Кстати, у меня действительно этот знакомый, у которого был бордель по соседству. Но это уже прежде. Это было, может быть, лет 15 назад все равно. Значит, он мне рассказывал, что действительно сама версия о том, что их держит полиция.
Да.
И что полиция время от времени наведывается на субботники.
Поэтому они не имеют права закрыться.
Да, их нет. Не разрешают. Я серьезно говорю, нет. Ну, была версия, что их содержит полиция всех. Да, и да, что да. Полиция наведывается туда время от времени на субботники, угу. Так сказать, на отработку такую.
Качество услуг надо проверить.
Качество услуг, абсолютно верно. Значит, и это верно. То есть мне рассказал товарищ мой, что он, да, видит это в глазок, что там, сказать, там с портупеями бравые вот, полицейские являются для того, чтобы удостовериться, что все на месте, все хорошо.
Еще вариант, если никто не может закрыть, это слишком прибыльно, полиция не разрешает и так далее. Можно еще подобное подобным искоренять. То есть,
например, кидать
железные шарики все время, знаете, чтобы они катились.
Алло, здравствуйте.
Самый неудачный момент.
Доброе утро.
У вас по соседству был бордель, да?
Жуковский. Да нет, у меня по соседству борделя, вот.
7373948. Алло, здравствуйте.
А звонят только те, у кого бордель?
Да.
Алло, Сергей, Анастасия. Да.
А у вас был?
У нас сверху тоже кто-то цокает каблуками.
Да.
Сначала думали, но потом выяснилось, что это, оказывается, собака. По
границе. Грохочет
своими когтями.
Причем по ночам, по ночам.
А когда она чешется иногда локтем, тоже иногда бьет.
Так что если, да? Если нужно объяснить девочке, кто там цокает, то надо сказать, это собачка.
Собачка? Как тебе? Надо постричь когти.
Все. Какая-то, знаете, такая, то ли мопс, то ли, ну, короче, или бульдог даже французский.
Я понимаю, спасибо, спасибо большое. Ладно, погнали дальше. Журналист, вот который Канев, Сергей Канев, который, насколько я понимаю, уехал из России, да, опасаясь, что его здесь упакуют, он заявил, что полковник главного разведуправления Анатолий Чепига в 2014 году руководил операцией по вывозу с Украины в Россию бывшего украинского президента Виктора Януковича.
Да нет, никакой он не грушник.
Ну, слушай, ну, послушай, конечно, он не грушник.
Саша, нет.
Торгует БАДами. Он торгует БАДами, биодобавками, ну, конечно, абсолютно. Да, согласно данным источников Канева, вот этого Сергея Канева, Чепига со своим подразделением.
Он же нет, когда вывозили Януковича, он был подполковником.
Подполковником, да. Но у него было подразделение, да. То есть да. Его подразделение личное, какие-то мушкетеры короля.
Да.
Значит, они прибыли в резиденцию Януковича, где охраняли его некоторое время от разнузнанных, так сказать, революционеров, а потом вывезли в Россию. Но они же вывезли через Крым, если правильно ориентирован. Он сначала выехал в Крым, а уж только после на Кубань.
Они там тоже обеспечивали в Крыму там, да? Разоружение каких-то частей местных, да-да-да, и что вот все без крови прошло, за это им Герой России секретным указом якобы.
Бывший дали. Сослуживец Чепиги по отряду, выпускник Дальневосточного общевойскового командного училища ДВОКУ, заявил в «Новой газете», что звание Героя России Чепига получил за Крым. А, значит, Канев полагает, что за Янукович. Знаете, я должен вам приметить, что я некоторые вещи, которые я слышу, вот эти расследования все прекрасные, я их ставлю под сомнение. И вот почему, ребят, либо дайте подтверждение, либо объясните мне, почему человек в своей стране Янукович, вот послушай меня, зачем ему нужен русский? Вот послушай внимательно.
Да.
Есть Янукович, которого посадил... Ну, давай рассуждать цинично, да? Я буду рассуждать цинично, как если бы это вообще не в эфире, да?
Угу, давайте.
Есть Янукович, клиент Ахметова. Ахметов держит Донбасс, Донецк. Ахметов, да? Ренат Ахметов держит Донецк, ты знаешь. Да. Все, значит, абсолютно серьезный миллиардер... Абсолютно серьезный миллиардер с абсолютно серьезными силовыми возможностями. Понимаешь? С абсолютно серьезными. А, там автоматчики, там все это, что хочешь. Понятно, да?
Значит, почему он сам не спас его?
Нет, я просто говорю, что с абсолютно серьезными силовыми возможностями. Ренат Ахметов. Значит, Янукович, его клиент, его человек, которого он ведет, ну, там, он вел его, да, Виктора Федоровича, по всей его жизни. Начиная с того торжественного момента, когда Виктор Федорович получил судимость за то, что в общественном женском туалете перелез через перегородку и украл у какающей женщины норковую шапку. Там женщина какала, и, значит, он у нее украл шапку, снял с головы просто и убежал. Это, кстати, он был молодой, ловкий, Янукович. Виктор Федорович, вот, значит, за шапку же его судили, за шапку. Хорошо. Ты думаешь, что человек, который живет всю свою жизнь в своей стране, человек, у которого всю свою жизнь свои центурионы, с которых он оплачивает отдельно, центурионы свои, своя охрана,
да,
которую он оплачивает отдельно, которая, своя охрана, верна ему, которая еще есть Беркут, которые там бьются против, сказать, там, правого сектора, террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Есть Беркут, есть собственные центурионы, есть личная охрана, есть собственная своя страна, которую он знает до дыр, до сантиметра. Нахрена ему Чепига, объясни мне? Я просто тебя спрашиваю. Нахрена ему Чепига? Ну, просто, чтобы ты понял. Я, например, украинец, предположим. Да. Я украинец и есть, но я не украинец украинский, я украинец русский, понятно? Предположим, что я украинец украинский, и я живу в своей стране. С первого дня до последнего. Всех знаю, и я здесь скакающих женщин воровал шапки. Я ее настолько хорошо знаю, эту страну, до переулка, до закоулка, до Феди с соседней улицы, всех знаю. И мне говорят, можешь утечь здесь? Я говорю, конечно, конечно. А что за проблема? Он же действующий президент.
Так ведь у него же там...
Нет, его же дождали в Киеве, чтобы он отрекся формально. О чем ты говоришь? Никто не собирался его ничего с ним делать. И он должен был формально отречься. Впрочем, его побег тоже всех устраивал. Но абсолютно никаких, так сказать, этих самых. Ему нужно было формально отречься. Вот, революция достоинства, тры-ры-ры-ты-ты, назначаю выборы и так далее. Понимаешь? На банковской, как положено все. А-а. Он в своей стране, со своей охраной, со своими бойцами, со своими уголовниками, со своими бойцами Рената Ахметова зачем-то вызывает Чипигу. Ну, ребят, ну давайте не будем смеяться. Я Янукович. Мне говорят, может, вас и застрелят, не знаю. Я говорю, слушай, лучше пересидеть где-нибудь в Ростове, на вас в жопу. Я говорю, правильно? И дальше что? Я звоню, говорю, пришлите мне Грушника, чтобы я его здесь за ручку водил. Ну зачем мне Грушник? Это все, пойми ты. Ну я еще раз, 25-й раз тебе объясняю. Зачем мне здесь Грушник? Объясни мне. Я сижу у себя на Украине. Я здесь родился, вырос и всю свою жизнь был, и я стал президентом, и ворочал неограниченными ресурсами, и многих людей сделал богатыми, миллиардерами сделал людей, понятно? У них собственные армии тоже есть, у этих людей тоже есть собственная армия, понятно? И у меня есть собственная армия, и собственные прикормленные бандиты, и кто хочет, понятно, да? И я в этот момент, когда мне надо куда-то двигаться, говорю, найдите мне Грушника. Да пошел он нафиг, сейчас зачем он мне нужен? Я тебя умоляю, ну зачем это нужно?
Интервью Януковича.
Я тебе отвечаю, это было интервью Януковича, Януковичем был я. Я только что был Януковичем. Если бы мне, будучи Януковичем, надо было куда-то слинять, я бы не просто не просил Грушника, а я бы требовал, чтобы его не было. Я бы сказал, слушайте, вы хотели послать Грушника, ни в коем случае никого не посылайте. Чипигу никакую не надо, все, до свидания. Я бы, ну, о чем ты говоришь? Это моя страна, моя. Я здесь кого хочешь трахну. Это моя страна, понятно? Ну, уж утечь-то я утеку. Ну, что вы, дети, что ли? Какой Чипига? Что вы сейчас мне молотите? Ну, детский сад. Ну, это просто, ну, просто детский сад. Я с огромным уважением отношусь к журналистам. С гигантским уважением отношусь к «Новой газете». Но мысль о том, что Сенцова меняют на Ярошенко, который нахрен здесь никому не нужен, и мысль о том, что Чипига возят по Украине взад-вперед, которого он никогда в жизни не знает, он не знает этой Украины, возят Януковича, который там родился и вырос, и сделался миллиардером. Он там сделался миллиардером. Приезжает какой-то подполковник и возит его взад-вперед. Вы что, смеетесь, что ли? Нет. Это очень весело. Не надо говорить глупости. Когда вы говорите глупости, попробуйте чуть-чуть быть практичными и стать на место своих персонажей. Вот я Чипига теперь, ты Янукович. Давай, я Чипига.
Да.
Я к тебе приезжаю. Да. Говорю, Виктор Федорович, здрасте. Меня откомандировали, чтобы я вас вывез. А где у вас тут туалет, говорю я. Ты мне говоришь, о-ля-ля, мальчик, так тебя водить за руку надо. А где у вас машина? А где взять ключи от машины? А где взять то? А где взять это? А если по этой улице поехать, то куда? Я тебе отвечаю. Товарищ, ты как сюда прибыл? Ты мне говоришь, вот так и так. Я говорю, вот в этим же самым путем, немедленно назад, чтобы я тебя не видел здесь больше. Я тебя что, за руку? Ты что, хочешь, чтобы я нянечкой тебе работал? Да иди ты нафиг. Понимаешь?
Да.
Ну зачем мне этот чипи? О чем вы говорите? Ерундой занимаетесь. Понимаете? Если вы думаете, что там много агентуры русской, не надо думать так. Не надо думать. Это неправда. Что там сеть агентуры, и они начали его передавать туда им. Ни хрена там нет русской агентуры. Все просрали. Платили же одному президенту. А все остальные были против нас. Понятно?
Да.
Ну, вот и все, товарищи. Значит, просто успокойтесь и не придумывайте ерунды на свою голову. Понятно? Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Алло, Сергей, Знатин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир из Дубая.
Да, Владимир.
Можно попробовать не согласиться немножечко?
Еще как, я хочу спорить, конечно.
Значит, когда ситуация обострилась, но еще не развалилась в Украине, вопрос о том, что придется убегать, стал понятен сразу
и самому Януковичу, и людям вокруг него. Значит, соответственно, убегать куда? Ну, понятно, что только в Россию.
Только в Россию.
Представьте себе ситуацию. Да. Да. Значит, вот он со своими бандюками, со своей охраной, как угодно, прибывает на российскую границу, даже если там предварительно договорено, значит, там с Москвой, что вот он...
Он ушел в Крым сначала. Он ушел в Крым.
Сначала, да. А эвакуируют его все равно наши...
Владимир, же, позвольте, это... позвольте, позвольте, да. Секунду. И когда он ходит в Крым, у него там тоже много защищенных объектов было, и в том числе его между Севастополем и Форосом, личный объект. Вот когда мне нужен русский? Сказать, когда мне нужен русский? Пересесть с моей яхты на ваш русский корабль, вот тут мне нужен русский. Вот это да.
Я уверен, что были такие варианты, но когда уходил по суше, и представьте себе момент, прибывает на российско-украинскую границу и говорит, я Янукович, вот у меня кордон, все с автоматами и гранатами, вы нас пропустите, нас там ждут. Да-да. А какой-нибудь сержант, который проснулся только что, думает, да что ж такое, меня же вернут люди. Да нет, начинаются звонки наверх, туда-сюда, вот оно кому надо.
Зачем?
Лучше сразу, подготовленные люди, проинструктированные, знают, куда граница предупреждена, никто не остановит, прям с места и до места.
Владимир, я приезжал на украинскую границу, смотрел, что очередь великовата, отъезжал назад километра 4-5, сворачивал в любой колхоз и по полю, спокойно по полю. У меня была эта самая Mitsubishi L200, такой грузовичок с открытым кузовом сзади, знаете, как Хаяс, L200. Ну, Mitsubishi, только как Toyota такая. Вот. И я спокойно через там какой-то ров прорыт, вроде граница государственная. Да, пошли вы нафиг, и поехали, и все.
Сергей, да. Это же Украина, что угодно может случиться.
Может, знаешь? Может.
Как в том анекдоте, когда мужик на московской машине с московской номера едет по Украине, перекресток, не знает куда, сидит дед на бревнышке за ружьем, берданкой, он останавливается и говорит, дедушка, скажите, пожалуйста, на Харьков сюда, в эту сторону? А тот ему отвечает, на Харьков сюда, а тики ты, Москва, уже приехал.
Ну, уже, я думаю, что никакой Чипига не нужен до моря. Вот мой вариант. Если я у себя на Украине, если я у себя президент, если мне, ну, у меня есть 3-4 часа спокойных абсолютно, я рву когти, допустим, там я сажусь в свою яхту, которая тоже может дойти до Новороссийска вообще без вопросов. Моя яхта может дойти до Новороссийска. Но чтобы какого-то шухера не было, я, может быть, иду не в Новороссийск, а просто отхожу от берега, иду, ну, 30 миль отхожу, просто перпендикулярно. И там я пересаживаюсь на русский, может быть, корабль. Может быть. Но если это надо, а то я шел бы просто на своей яхте, да и все. Господи помилуй. На своей яхте. Неразбериха, революция достоинства. Никто ничего не понимает. Иди куда хочешь. В движение.
Подъем. В движении.
В движение. Давай посмотрим на улицу Москвы. 4 балла, ребят, очень плохо между Горьковкой и шоссе, это самое, между Щелчком и шоссе энтузиастов. На внутреннем КАДе абсолютно тяжелая ситуация, которая не было до сих пор. Вот, это новшество. Новость.
Подъем.